Проповедь «Истинная пасхальная печать». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в пасхальное воскресное утро 2 апреля 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Сегодня утром было просто великолепное служение. Раннее служение на рассвете, когда брат Невилл сказал нам просто потрясающую проповедь на пасхальном служении. Вот, я знаю, ужасно, что приходится стоять в нас. У нас здесь очень мало сидячих мест. И меня только что спросили, можно ли открыть тут сзади и поставить людей в баптистерии. Я ответил, самое место для них. Для них очень даже подходящее место. Они... Так что через несколько минут откроют занавески и будет... Думаю, что они будут просто стоять по краю. Вообще не знаю, будут или нет. Я вижу, что он наполнен водой. Так что им наверняка придется стоять на досках. Но я вижу, что они там сейчас что-то подготавливают, так что через несколько минут они, наверное, его откроют. Так вот, Пасха — это знаменательный день для всех нас. Мы очень любим Пасху. И теперь мы постараемся вас слишком долго не задерживать из-за таких условий. Но я просто хотел бы сделать пару объявлений, а именно то, что наши служения начнутся в следующее воскресенье. Это для приезжих людей. Они начнутся в Блумингтоне, штат Иллинойс, на территории местного методистского колледжа. И они будут проходить с воскресенья по воскресенье. И еще будет завтрак служителей. А также в одно утро я должен буду обратиться к учащимся в колледже. И, как я понимаю, там намечается завтрак. А затем, через неделю после, то есть 23-го, по последнее воскресенье. Или как там? Брат Нейл говорит, брат, вон там есть объявление об этом от редакции. Ах, да, ну тогда это уже объявлено, об этом знают. Я это объявил. Да, замечательно, хорошо. В Чикаго. Так вот, было вчера вечером, я так понял, что не удастся снять аудиторию в технической школе Лейн. Так что будет аудитория примерно в 10 минутах езды от технической школы Лейн. Как я понимаю, будет другая аудитория. Конечно, там наверняка развесят указатели, которые укажут вам на... где будут проходить собрания. Затем мы поедем в Британскую Колумбию, а потом с 1 июля по 4 в Майами, штат Флорида. Так что еще вопрос стоит по поводу больших палаточных собраний. Это, если они будут, я очень хочу попасть сюда, вы, и все вы, кто сможет. Вашингтон, округ Колумбия, возле столичного Капитолия, на собрание. Это будут мои первые палаточные собрания, знаете, где Господь обещал встретиться со мной в том небольшом помещении на собрании. И это, сейчас это планируют. Нам позвонили и сказали их местные предприниматели, что они или снимут конференц-зал, где мы уже проповедовали, или поставят большую палатку. И как только он упомянул большую палатку, кое-что сразу вспомнилось, может быть, именно там будет место встречи, рядом со столичным Капитолием. Так что это очень-очень хорошо. Итак, посмотрим, что получится, а позже оповестим вас, как Святой Дух поведет в этом направлении. Так вот, по-моему, из других городов сюда приехали люди с младенцами, и они хотят их посвятить Господу. А это многие их окропляют и так далее, и в этом нет ничего плохого. Я не имею ничего против этого. Однако окропление младенца или взрослого не по Писанию. Понимаете? Окропление — это просто церковная форма, которая была впервые принята католической церковью, а затем передавалась среди протестантства. Но в Писании нет места, подтверждающего окропление взрослого или младенца. И поскольку мы хотим неуклонно придерживаться Писания как можно тщательнее, в Библии детишек приводили к нашему Господу, и Он поднимал их, брал их к себе на руки и благословлял их, говорил, «Пустите детей приходить ко мне». Именно это мы и стараемся делать. Таким образом, исполнять заповеди Господни. И мы приглашаем пресвитеров церкви, и мы встаем вокруг и посвящаем детей Господу. Попрошу нашего пианиста сыграть нашу песню. «Приведи их». Хорошо, а матери с малышами пройдут и станут впереди. Брат Невилл, несколько пресвитеров. Встаньте, пожалуйста, здесь со мной, и мы посвятим этих детей Господу. Приведи, приведи, их скорее ко Христу веди. Приведи. Приведи. Малышей веди к Иисусу. Так вот, просто таким образом матери посвящают своих деток Господу. И это пасхальное утро. Какое чудесное время для крещения или посвящения. Это ранняя пора и время воскресения. Давайте еще раз споем, пока остальные подходят. Приведи им. Приведи их скорее ко Христу веди. Приведи. Приведи. Малышей веди к Иисусу. Так вот, друзья, я знаю, что каждый из них самый прелестный малыш на свете. Я это знаю. Об этом я даже говорить ничего не буду. Это так. Именно так вы и должны считать. Это маленькие сокровища, и Бог возложил на вас ответственность воспитать их. Я всегда говорил и делал такое высказывание в адрес матерей. Мы знаем, что написано 4 Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но есть 5-е. Не написано Евангелие, это мать. Они попадают под ее опеку еще до того, как попадают под опеку учений Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Поэтому ответственность возложена на вас, матери и отцы, воспитывать этих детей для Царства Божьего. И я уверен, что таково желание вашего сердца. Мы возносим их Богу в молитве и посвящаем ваших младенцев Христу. Мы с пресвитерами пройдем вперед, и вы просто скажете нам, как зовут. Вот, я знаю, что моя жена немножко завидует моей такой работе, потому что... Лиза Анна Митчелл. О, Лиза Анна Митчелл. Никто не отказался бы от такого сокровища. Давайте склоним головы. Небесный Отец, как твои слуги, мы возносим к тебе эту маленькую Лизу Анну Митчелл во имя Господа Иисуса. Мы посвящаем ее и заявляем права на ее жизнь для Царства Божьего. Дай, чтобы она жила и росла, и стала замечательным человеком для Царства Божьего. Мы делаем это для... потому что наш Господь поручил нам. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Благословит вас Бог. H.A. E.J. Junior. E.J. Junior. Он решил пока вздремнуть. Итак, давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы поднимаем к Тебе этого малыша. Молим, чтобы если Иисус замедлит, Ты сделал его великим слугой Божьим. Мать отдает его Тебе. И мы приносим его во имя Господа Иисуса, чтобы Ты благословил его и ту семью, в которую он появился. Да будет он воспитан во славу Божью, а мы посвящаем его Иисусу Христу. Аминь. Благословит Бог тебя, сестра, и твоего ребенка. Я как бы осторожен в этой работе, потому что я всегда боюсь, что сделаю малышам больно. Так, дайте-ка я встану вот так. Вот это малыш. Как зовут? Девора Майерс. Маленькая Девора Майерс. Она тоже в это утро вся светится. Давайте склоним головы. Небесный Отец, мы приносим к тебе маленькую Девору Майерс. Мы молим, чтобы твои благословения были на этом ребенке. А мы посвящаем ее Господу, и отец матери сейчас приносит ее в память о нашем Господе Иисусе, который благословил деток и сказал, «Пустите их приходить ко мне». Мы отдаем тебе жизнь маленькой Деворы на служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, который из этих остальных малышей? Хорошо, сэр, теперь это малышка. Сара Руф. Маленькая Сара Руф. Уиланд. Уйлер. Милашка. Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе этого дорогого младенца, который передан в наши руки для посвящения. И мы стоим, склонив головы и сердца, чтобы возблагодарить Тебя за нее, и молим, чтобы Ты благословил всю ее жизнь на служение Тебе. Мы отдаем ее Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Ну вот и все. Она оглянулась назад на меня, как будто спросив, «И что, это уже все?» Хорошо. «Вот, миленькая девочка, а как тебя зовут?» «Майкра Ангрен». «Какая она милашка!» «Приветик!» «Она такая самостоятельная, хочет узнать, что тут происходит. Давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы отдаем Тебе это прелестное дитя в это пасхальное утро, принося к Тебе малышей. Мы посвящаем ее жизнь Господу Иисусу на служение. Даруй, Господь, чтобы она жила долго, если возможно, до пришествия Господа, и сделай ее своей слугой, а мы посвящаем ее, ей, ее Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь». «Как ее зовут?» «А, Мелинда. Маленькая Мелинда Ангрен. На тебя хотят посмотреть с этой стороны, Мелинда. Ты красавица? Вот это да!» «Давайте склоним головы. Отец Божий, мы отдаем тебе эту маленькую леди по имени Господа Иисуса. Мы посвящаем тебе ее, ее жизнь, на жизнь служения тебе, Господь, и молим, чтобы ты хранил ее и сделал ее одной из твоих слуг, чтобы она служила Тебе и совершала то, для чего она и родилась. Мы отдаем и посвящаем ее Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь». Тут такие симпатичные девочки. Так, посмотрим это. Ух ты, вот она. Здравствуй. Ну как у тебя дела? Как ее зовут? Джейн. Джейми... Лин Долтон. «Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе эту прелестную девочку, и мы молим, чтобы Ты благословил ее. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил домочадцев этих детей, да будут они воспитаны в наставлении Божьем, чтобы всю жизнь служить Тебе. Мы отдаем Тебе эту милую девочку и посвящаем ее Богу, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь». «У вас прелестная малышка». «Здравствуй. Надо же, ты, наверное, можешь и меня поддержать, правда?» «Ничего себе». «Как ее зовут?» «Тереза Кеберт». «Посмотри-ка сюда, Тереза. Какая она милашка. Все они такие прелестные малыши. Наш Небесный Отец, мы отдаем тебе эту милую девочку, которую представили нам ее родные. Поднимая ребенка к тебе, мы отдаем ее на жизнь служения Богу. Мы посвящаем ее на служение Богу во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь». Благословит Бог тебя, сестра, и благословит твою малышку и ее отца. Голубые глазки, а теперь карие. Как ее зовут? Синтия. Маленькая Синтия Шарп. Смотри-ка сюда, Синтия. Какие красивые глазки, правда? Наш Небесный Отец, мы отдаем тебе в это утро эту девочку. Да живет она долго, и да будет она твоей слугой. Родные передают ее в мои руки для посвящения, а я приношу ее при пресвитерах и преподношу ее Богу и посвящаю ее на служение Богу во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. А это тоже довольно маленький. Меда, лучше бы тебе выйти сюда и поддержать этого. Я всегда боюсь их раздавить. Джеймс. Джеймс Близ. Очень даже смышленый на вид малыш, правда? Ну вот. Наш Небесный Отец, мы отдаем тебе маленького Джеймса. Да будет он таким же, как тот, чье имя он носит, как сам Джеймс из Библии, новозаветный Яков от переводчика, который давал мудрые советы в служении Господу. Я молю, чтобы ты благословил всю его жизнь на служение тебе. Благослови ту семью, в которой он появился, и да будет он воспитан в наставлении Божьем. А мы посвящаем его на служение Богу во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. Аминь. А? Кто-то разговаривает с братом Бранхамом от редакции. «С удовольствием. Как зовут эту девочку? Иди сюда, дорогая». «А?» — сестра говорит. «Тэмми Браун. Тэмми Браун, пусть ее мать и отец сегодня утром приняли крещение. О, маленькая Тэмми Браун, ее мать и отец сегодня утром приняли крещение. Еще одна симпатичная девочка. Давайте склоним головы. Отец, мы приносим к Тебе это дитя. Наверное, было примерно так же, когда матери приносили их к Тебе, когда Ты был здесь на земном пути. Мы посвящаем ее Тебе, Господь. Как я понимаю, ее отец и мать приняли здесь сегодня утром крещение в это драгоценное имя Господа Иисуса. Значит, ее семья будет в порядке. Я молю, чтобы Ты благословил ее и даровал ей служить Тебе всю жизнь. А мы посвящаем ее Богу на служение Ему во имя Иисуса Христа, Его Сына. Аминь. Спасибо. Ой, подождите, извините, я не заметил. Здравствуй. Какой красивый мальчик. Могу я помочь? Хорошо. Как его зовут? Дэнни Джонсон. Дэнни Уильям Джонсон. Ого, прямо вылитый проповедник, правда? Небесный Отец, мы приносим к Тебе этого мальчика. Может быть, он слишком молод, чтобы что-то в этом понимать. Но на небесах есть Бог, который смотрит вниз и знает это. Мы отдаем его Тебе, Господь, так как мать передала его в наши руки. Верую, мы приходим во имя Иисуса Христа и заявляем на него права, как на трофей благодати Божией, и посвящаем его Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, дорогой. А у нас нет. Какая симпатичная девочка сюда идет. У тебя такое красивое платьице и шляпка. Адлер. Адлер. Эллен Гейл Адлер. Какая красивая девочка. Наш Небесный Отец, я держу перед Тобой это сокровище семьи. Девочку, которая появилась на свет. И родные приносят ее вперед, чтобы ее посвятили на служение Тебе. Зная, в какое лукавое время мы живем, мы заявляем права на жизнь ребенка, как на трофей для Бога. И мы посвящаем ее на служение Богу во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. Аминь. Будь благословена, дорогая. А вот и мальчик-проповедник. Их двое. Они двойняшки? Отец отвечает, нет. Луису 5, а ему 8 от редакции. 5 и 8. Как зовут этого брат? Этого Джонни, а этот Луис. Джонни. Да, из Ричмонда. Из Ричмонда? Из Ричмонда. Штат Виргиния. Штат Виргиния? Да, аминь. А я и подумал, что помню вас с лица. Да-да, у нас было собеседование, Господь присутствовал. Да-да, я вас помню, я узнал вас по лицу и не мог сообразить, кто вы. Хорошо, мы знаем, что он будет в хорошей семье. Его зовут Джон, Джонни. Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе этого мальчика Джонни. И мы возлагаем на него руки, потому что Ты делал это именно так. Ты возлагал на них руки. И мы благословляем его и заявляем права на его жизнь, как на трофей Божьей благодати, и посвящаем его на служение Богу во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. Аминь. Будь благословен, мальчик. Отец говорит, Луис, от редакции. Луис, это Луис. Небесный Отец, мы приносим к Тебе этого мальчика Луиса. И Отец привел его сюда вперед для посвящения на служение в Доме Божьем. Нам вспоминаются прошлые времена, когда Анна пошла в храм и молилась, и Бог дал ей ребенка, и она принесла младенца обратно и отдала его Богу. Именно это делают эти люди сегодня. Приносят своих малышей, свои маленькие сокровища, и посвящают их. И пророк принял его, отец, и воспитал этого паренька, и он стал пророком. Теперь мы посвящаем сегодня утром маленького Луиса на служение всемогущему Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, сынок. Очень приятно видеть вас сегодня утром здесь из Ричмонда, штат Виргиния. Отец говорит, благословит вас Бог от редакции. Благословит Бог и вас. Так, посмотрим. Все? Хорошо. О, эти малыши! Ведь не знаешь, мы, возможно, посвятили сегодня утром многих маленьких миссионеров. и проповедников, мы не знаем, все это в руках Всемогущего. Я хочу объявить о служении сегодня вечером здесь, в Скинии. Будет служение причастия. Если вы никогда не бывали на нашем служении причастия, мы также исполняем омовение ног. Так вот, здесь лежат платочки, чтобы я за них помолился. Один от брата Гримсли, от нашего брата из этой церкви. Я не знаю, от кого эти. Мы их рассылаем сотнями по всему миру. И теперь я хочу за них помолиться после того, как начну молиться за больных. Сначала я хочу поговорить недолго и немножко продолжить пасхальную проповедь. И теперь, прежде чем мы обратимся к Божьему Слову, давайте обратимся к Нему в молитве. Наш Небесный Отец, в это утро мы благодарны в сердце за это славное утро. И превыше всего, мы благодарны за то, что оно собой представляет воскресение и запечатанное доказательство нашей религии, когда Иисус Христос воскрес из мертвых примерно 2000 лет назад и снова представился Своей Церкви живым во веки веков. 2000 лет спустя мы так счастливы, что можем до сих пор радоваться этому общению с учениками воскресшего Христа. Мы молим, Господь, чтобы в это утро Его присутствие ощущалось в этом здании настолько, чтобы каждый находящийся здесь, неспасенный человек, принял Его как своего Спасителя. А если кто не наполнен Его Духом, дай, чтобы в этот самый день Святой Дух произвел в них завершенное дело. Мы просим, чтобы Он, исцелявший больных, в Своем великом искуплении, чтобы Он приблизился к людям настолько, чтобы вера была заметна, Господь, и господствовал над неверием, благодаря чему больные и страждущие уйдут отсюда исцеленными и здоровыми. Мы просим, Господь, чтобы Ты сейчас благословил того, кто принимается объяснять Слово Твое о воскресении. Боже, благослови всех служителей повсюду, Твоих детей, Твоих слуг по всей стране, по всему миру. И приди скорее, Господь Иисус, потому что мы видим, как тучи нависают в воздухе, Господь, и мы знаем, что надвигается нечто великое. Припояшь свой народ. О, дай, чтобы они взяли меч истины, застегнули доспехи, надели шлем, обулись в Евангелие и, превыше всего, взяли щит веры и двигались вперед. Даруй это, Господь, ибо низко нависают тучи войны. Благослови нас сегодня, потому что мы знаем, что скоро, насколько нам известно, скоро мы увидим Иисуса, и мы молим, чтобы мы были готовы уйти, когда наступит тот час. Дай нам приготовить свои сердца и закончить с этим, решить это дело раз и навсегда на сегодняшнем утреннем служении во имя Иисуса Христа. Проговори к нам через Слово Свое. Слово Твое есть истина. Аминь. Теперь те, кто хотел бы прочитать со мной из Писаний, откройте 24 главу Луки. Я хочу прочитать тут из нее довольно длинный отрывок, если Господь позволит, чтобы обрисовать то, на чем я хочу обосновать эту беседу на несколько минут. Если вы хотите, если вам жарко, наверное, да, или еще что-то, просто устраивайтесь поудобнее, а я буду как можно более краток. И хотелось бы сказать вот что. Мы очень ценим вашу постоянную посещаемость. И когда, хотя люди пытаются утверждать, что Евангелие утеряло свою привлекательность, но когда люди съехали со всей страны сюда, где им приходится стоять до того, что аж конечности болят, на служении Господу, это по-прежнему говорит о том, что у Бога есть народ, и что в их сердце еще есть стремление увидеть Бога. Хотя Евангелие в такой простоте, несмотря на такую простоту Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, оно при этом является величайшей силой на лице земли. Евангелие Христа. А Евангелие не только в Слове, но и через силу и проявление Святого Духа. Пусть Он дарует все это нам. А мы теперь прочитаем с 36 стиха 24 главы Святого Луки. «Когда они говорили, Сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и кости не имеет, как видите у меня». И когда они сказали, он показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, они от радости не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть вареной рыбы из сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Тогда сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению греха во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не пока не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Так вот, если дать название теме, я хотел бы рассмотреть следующее. Истинная пасхальная печать. Что меня навело на такую мысль? Примерно неделю назад я ехал в Джорджтаун, один городок, тут под Нью-Олбани. И там, на улице, стояли ребята и собирали пожертвования на пасхальной печати. И я задумался о пасхальной печати. И я подумал: а что такое пасхальная печать? Безусловно, она означает не только то, ради чего эти ребята собирают пожертвования. Это пасхальная печать. И я подумал, что они делают с такими печатями и с теми пожертвованиями, которые собираются на них или для них. Эти печати ставятся, конечно, на письма и прочее, и за счет них собираются добровольные жертвования, и они идут на то, чтобы разместить в больнице людей, у которых туберкулез и так далее, чтобы положить их в больницу в покое, пока им не придет конец. И я подумал, Пасха явно обладает каким-то большим смыслом, печать Пасхи. Она же означает гораздо больше, чем разместить человека в больнице, чтобы ему было уютнее. Да, это очень хорошо. Не имею ничего против. Это благословит их Бог. Это замечательно. Но все же кажется, что в ней явно заложен немного больший смысл, поскольку Пасха имеет очень большое значение для христианской церкви и для нашего христианского наследия. Печать воскресения. А как такая почтовая марка может ее заменить? Не может. Так что я начал размышлять об этом. Что такое пасхальная печать? Именно так ко мне пришла такая мысль поговорить сегодня утром о пасхальной печати. Так вот, Пасха имеет и печати, и прочее, они по всей Библии. Мы их видим, они стары, как сама Библия. Мы их видим, начиная от самого Эдемского сада. И при этом мы видим, что все, что мы находим где-либо в Библии, ссылается на бытие. Все началось в бытие. И потом я размышлял о том, как я себе представляю пасхальную печать. Тогда я задался вопросом, почему ее так отвергают, и почему люди от нее отказываются, почему же ее так осуждают. И тогда я подумал, что ее не всегда осуждают, и не все люди ее осуждают. Но Бог так устроил, что человек оказывается в таком положении, когда он вынужден принять решение. Человек не может жить на земле, не принимая решения. Бог ставит перед ним вопрос ребром. Он должен принять какое-то решение. И бывает так, что нужно принять решение относительно образования, нужно принять решение, с кем вступить в брак, и нужно принимать решение в разных делах. Но в Эдемском саду, где было только два парня, решение, человек был вынужден принять решение. И я думаю, что это делается для того, чтобы он показал свое истинное лицо, свою сущность, показал, каков он внутри. Так вот, мы видим, что между Каином и Авелем наступил момент, когда обязательно нужно было принять решение, потому что наступило время поклонения, и оба парня предусмотрели способ выражения поклонения Богу. И обратите внимание, между правдой и неправдой существует только едва заметная разница. И было предсказано, что неправда в последние дни будет настолько близка к правде, что, если возможно, она обольстила бы и самих избранных. Между правдой и неправдой. Теперь относительно парней, которые пришли к своим жертвенникам и совершали поклонение. Вот, я тогда размышлял о том, сколько в это утро алтарей, сколько алтарей в церквях украшены красивыми цветами. И в этом нет ничего плохого. Я ничего против этого не имею. Но такое впечатление, что на этом поклонении практически и заканчивается, когда на алтарь ставят цветочки, или церковь красивая, или красивое украшение, или что-то такое. Такое впечатление, что на этом оно и заканчивается. И почти то же самое было у Каина, потому что он принес плоды с поля, исправил службу Богу, но это было отвергнуто, потому что он пришел не тем правильным и точным путем, каким Бог назначил ему приходить. Хотя он принес жертву и сделал все религиозно, точно как его брат, но он был отвержен. И поскольку он был отвержен с духовной стороны, то из-за этого в нем появилась зависть, потому что он был алчным. Это заложено в человеке. Какой он есть, такой есть. Он ничего не может с этим поделать, потому что он родился в таком состоянии. На небесах представителем грешного человека является грешник. Я проповедовал об этом какое-то время назад, и кто-то сказал, тогда получается несправедливо, если моим представителем является один человек со своим непослушанием, значит, у меня нет шанса. Я сказал, это так, потому что ты родился грешником, но у тебя есть представитель, ты обречен на осуждение из-за представительства. Ну да, это звучит очень жестко, но возьмите с другой стороны, значит мы предназначены к вечной жизни через представителя. Ведь один представлял нас для смерти, а другой представлял нас для вечной жизни. Так что мы опять же оказываемся снова перед престолом. Каждый человек опять оказывается в том же самом положении, и мы должны сделать выбор. Но эта алчность, она всегда была. Добро и зло. Зло пытается низвергнуть добро. Она началась в Эдеме, и она присутствовала во все века. Она проникла и вмешалась в национальные вопросы. Она вмешалась в церковные вопросы. Она вмешалась в семейную жизнь. Алчность пытается управлять или же разрушать, пытается подавить, вытеснить. И мы видим, как она действует повсюду, и она всегда действовала. То же самое пытается взять вверх или захватить. На протяжении Ветхого Завета Бог в одни пророков. У меня здесь их записано несколько, но у меня не будет времени рассмотреть это. Но Бог в одни ветхих пророков, несмотря ни на что, как это было в Эдемском саду, когда истинный голос Божий и истинное поклонение Богу подверглось осуждению, было изгнано и убито в Эдемском саду, и голос Божий был заглушен алчностью и завистью, то же самое с тех пор было и в церкви. Пытаются заглушить истинный голос Божий. Но обратите внимание, как только голос Авеля был заглушен смертью, Бог воздвиг Сифа на его место. А это ведь было предвестием Пасхи, предвестием воскресения или же замещением, пока не наступило воскресение. Это продолжалось какое-то время. Мы видим, как это происходит на протяжении Ветхого Завета. Пророки, голос Бога продолжал звучать через пророков. Они изрекали Слово Божье, а их побивали камнями. И не успевали побить камнями и уничтожить одного, как Бог воздвигал другого. И этого побивали камнями и уничтожали, а Бог воздвигал другого. Он никогда не давал своему свидетельству угаснуть. На протяжении веков его голос продолжал звучать перед людьми, начиная от самого Эдема. И вот мы видим, как только Каин осознал, что он сделал такое дело, он ушел из присутствия Божьего и был запечатан от Бога клеймом, который был на него поставлен. В Библии сказано, что он ушел из Эдемского сада, от ворот сада, на восток от Эдема. Он ушел запечатанный, заклейменный, вышел из присутствия Божьего. Вот это да! Как ужасно поступил Каин из зависти, и из-за нежелания примириться с Богом тем же подходящим путем, каким пришел его брат. Бог сказал Каину, «Если ты поклонишься, как Авель, у тебя будет все хорошо». Но Каин все равно, что сказал, «Вот что у меня получилось, что есть, то есть, это я и отдаю. Прими это или отвергай, как хочешь, так и поступай, решай сам». Вот такое отношение у людей все время. И в церковной жизни, и в других сферах жизни. Это они говорят, я же хожу в церковь, я помогаю церкви, я делаю то-то. Если Бог не может этого принять, то мне больше нечего предложить. Видите? Но это все равно не то, чего требует Бог. Бог не этого требует. Бог требует, чтобы было так, как уже предусмотрено. Он предусмотрел путь, и Он требует, чтобы вы принимали то, что предусмотрел Он. Понимаете? Ему не нужна наша помощь, чтобы мы указывали Ему, что делать и как это делать. Он проделал для нас путь, как поступать, и что нам следует делать, и как нам следует это делать. И в этом наши идеи Ему вообще не нужны. Мы не должны подходить с таким отношением, но мы видим, что во все века люди склонны так поступать. Однако голос Бога продолжал звучать через его пророков и прочих, когда он приходил на протяжении веков. И мы видим это сегодня, и мы видим это в политике. У меня тут кое-что помечено о политике, о том, что мы видим даже в наше время, в которое мы живем, что люди продали свои права первородства ради политики. Если никто из вас не получал пленку, на которой я говорил в Мидлтауне, штат Огайо, в воскресенье, неделю назад, об Изавеле и Ахаве, то я хочу, чтобы вы когда-нибудь послушали ее. В этой стране из-за жадности и пары лишних долларов и более популярного мнения среди людей, они полностью продали Христа точно так же, как Иуда 2000 лет назад, за 30 серебряников. О, ужасно даже подумать, что такое состояние присутствует сегодня в этой стране и среди этого народа. Подумать только, ведь много лет назад они бы никогда такого не сделали, а сегодня они такие алчные, пытаются добыть побольше денег, стараются облегчить себе жизнь. Так вот, конечно, это не по-христиански. Христианин не просит легкой жизни. Мы не... Сегодня среди христиан чего только не обещают. Очень многие служители обещают людям что-то ложное. Если ты только придешь ко Христу, решатся все твои проблемы. Уверяю вас, когда вы придете ко Христу, они тогда только начнутся. Именно тогда ты надеваешь униформу и берешь оружие, и выходишь на поле боя. Этот христианский путь — это не легкая и беспечная жизнь. Это битва с того самого часа, когда вы выступаете, до тех пор, пока ваш дух не освободится смертью. Вы не на пикнике. Вы на поле сражения. Так что нам дают всякие обещания, и иногда я... Мне не хочется этого говорить, но я говорю от сердца. Я недоумеваю, когда столько слышу о супер-пупер вере, о супер-пупер религии, и все сегодня стало каким-то супер-пупер. Супер-пупер человек. И телевидение пробило себе дорогу путем космических персонажей и всего прочего, и чуши несусветные, супер-пупер. О! И сегодня даже в божественном исцелении заявляют о супер-пупер исцелениях. Так вот, у Бога ничего подобного нет. Очень часто на платформу приводят людей, причем, несомненно, это одаренные мужи, но с неправильным пониманием Евангелия, наливают на них елей и молятся, стоят там и трясут их, пока чего-то не произойдет. Те исцеляются. А может быть, этот человек живет в грехе, и он уходит, а потом оказывается, что это опять к нему вернулось. Может быть, они были в тот момент в возбуждении, то есть вера Божья, которую они накопили, действительно исцелила их, но когда они оказываются среди неверующих, это опять возвращается. Так будет каждый раз. Сегодня при божественном исцелении нам нужно, чтобы люди ясно и конкретно решали принять Христа. Верно. Совсем недавно я читал одно письмо, которое мне прислали из лютеранской ассоциации в Германии, куда приехал один брат и проводил исцелительное служение в Германии при поддержке лютеранской церкви и пятидесятников и прочих. И была сделана копия этого письма. И он сказал, «Вы проповедуете о божественном исцелении, а им только нужно, чтобы вы возложили на них руки, и они что-то ощущают и исцеляются». Он сказал, «Я с вами категорически не согласен». Он сказал, «Тогда как насчет маленькой Деворы Стецкрев, когда она там умерла? Это был совершенно здоровый ребенок, а через несколько часов она лежала мертвая, и вы все поехали туда, и вы молились, и трясли ее, и помазывали ее для исцеления, и все такое. Но жизнь так и не вернулась, ребенок там так и лежал». Говорит, затем послали телеграмму брату Бранхаму, и он ни слова не сказал, пока не получил ясного, четкого решения от Бога, и затем пришел во имя Господа Иисуса, чтобы сказать те слова. Вот что нам нужно. Получить ясное и четкое решение от Бога. Вот почему мы должны приходить. Вот почему мы крестим во имя Иисуса Христа. Это ясное и четкое решение из Слова Божьего. Вот почему мы придерживаемся этих вещей, потому что это Божьи уставы и Божье Евангелие. И мы должны придерживаться Его именно так, как в Нем написано. То ли соглашаются, то ли вас ненавидят, то ли... Что бы ни происходило, это не имеет никакого значения. Бог хочет четких решений. А как вы можете его принять, если с самого начала знаете, что вы не правы? Вы не сможете принять четкого решения от Бога. Как вы можете приходить и просить божественного исцеления, когда вы знаете, что ваше сердце не в порядке перед Богом, и вы не служите Ему? Понимаете, вам хочется взять и опять заниматься мирскими делами. Так вы никогда не исцелитесь. Понимаете, вы должны прийти чистыми пред Богом и посвятить Богу свою жизнь и сердце, и тогда Бог исцелит. И тогда это будет долговечно, потому что ваша вера заякорена. Так вот, этого Однако мы видим эту алчность в церкви, и в политике, и в национальных делах. Одна страна. Посмотрите, что сейчас происходит в Африке. Посмотрите, из-за алчности. Посмотрите, что произошло сейчас там, в Африке. Не только там, но и по всему миру, всюду. Потому что человек хочет из себя что-то представлять. Они, кроме земного, у них больше ничего нет. По крайней мере, они так живут. Если бы у меня было только это, я был бы несчастным человеком. Я ищу город, строитель и создатель которого Бог. Вот где мы собираем свои сокровища с этой целью. Сыны Каина, или вернее, сыны сатаны. Они же и есть сыны сатаны, потому что Каин и был сыном сатаны. И поэтому сыны Каина сегодня... И вы скажете, брат Бранхам, а ты в этом уверен? Да, уверен. Я уверен в этом. Ведь послушайте, когда Иисус был здесь на земле, Он говорил тем религиозным лидерам прямо, «Вы от отца вашего дьявола». Однако они были набожными, и они были религиозными, и они были богословами, и у них были огромные здания, и у них были огромные церкви, и у них было великолепное образование и священство, и чины и так далее. Но они не смогли распознать, кем был Христос. Они не смогли увидеть свой день. И как с ними было тогда, так с людьми сейчас. Точно то же самое. Они не могут понять, в какой день мы живем, и что Бог совершает. Так вот, поэтому мы видим, поставили бы, если те религиозные лидеры, то-то и оно. Если те религиозные лидеры в тот день были названы сынами дьявола, тогда мы знаем, что вначале именно дьявол вдохновил Каина на то, чтобы преследовать своего брата и убить его. То же самое произошло с теми самыми лидерами, которые преследовали Иисуса Христа и убили его. Они были вынуждены принять решение, точно так же, как те были вынуждены тогда в Эдемском саду. Они были вынуждены принять решение. Так как насчет этого? Сыны Каина, сыны сатаны. Вы скажете, разве это относится к странам? Когда сатана поднял Иисуса на вершину горы для искушения, он показал ему все царства мира, то есть все, которые были, и все, которые будут, все царства всего мира. И он сказал, «Они мои, и я делаю с ними все, что хочу. Я могу заставить их воевать, я могу заставить их делать то-то или что угодно». И он заявил права на царство мира, поэтому мы видим, откуда алчность и эгоистичность проникают в политику, видите? Тогда мы понимаем, откуда это в церкви и в церковных лидерах, откуда в церковь проникает алчность и эгоистичность. Так вот, посмотрите, та же самая противная алчность, которая началась в Эдемском саду, из-за чего на одного была поставлена пагубная печать, а на другого правильная печать, она дошла до самых времен нашего Господа Иисуса. Когда Он был здесь на земле, Он предстал перед так называемым правосудием, перед судом. Какое это было несправедливое издевательство! Они ничегошеньки не смогли против Него найти. Это что касается политической стороны. Они ничего не смогли против Него найти. Даже сам Пилат сказал, «Я не нахожу в Нем никакой вины». И тут появляется церковь. Теперь они вынуждены принять решение. То, что политический мир освободил его при сотрудничестве с тем же самым духом, который был в церкви, который был в политике, это говорит о том, что если бы сатана проиграл битву здесь, у него все равно было кое-что в запасе, он мог сразу задействовать церковь, а они распяли его, потому что они были вынуждены принять решение. И они сказали, «Отдай нам Вараву вместо Иисуса». Видите, как они это сделали? Сегодня это происходит прямо у нас на глазах. То же самое. Так было и всегда будет. Вынуждены принять решение. Так вот, когда они вынуждали принять решение, Пилат в сердце знал, что когда он отдал их, отдал Иисуса церкви, он знал, что именно церковь доставила его, чтобы его распяли. И если он отдаст его обратно церкви, церковь распнет его. Так что Пилату нет оправдания. Он взял воды и попытался смыть с рук кровь Христа, но он не может этого сделать. С того самого времени, там, в Швеции, вернее, в Швейцарии, где Пилат позже провел свои последние годы, лишился рассудка, сошел с ума, утопился в водоеме. Одна легенда гласит, что в 3 часа пополудни со дна того пруда поднимается голубая вода. Люди собираются туда со всего мира, чтобы посмотреть на это. В 3 часа эта голубая, фиолетовая вода поднимается откуда-то со дна и бурлит на поверхности воды и обратно опускается, показывая, что никакой водой невозможно смыть кровь Иисуса Христа с рук ни у какого человека. Он виновен. И каждый человек, в чьи руки попадет Христос, ничем не сможет ее оттуда смыть. Есть только один выход — принять это, поверить в это. Сыны сатаны, сыны Каина, преследуют сынов Божьих, предают их смерти. Так поступили с Авелем, так поступили с Иисусом, так поступали с пророками. Именно это они намерены сделать еще раз, и они это сделают, как только им представится такая возможность. Помните, мы все занимались вознёй и всякой ерундой, и сбили людей с пути Евангелия и истории, что касается того, что должно происходить. И вот мы опять сталкиваемся с этим прямо здесь, в нашей стране, и мы ничего не можем с этим поделать. Но вы спросите, «Брат Бранхам, тогда зачем ты говоришь против этого?» То же самое с грехом. Я не смог бы его остановить. Я лишь могу подать голос против этого. Именно это я делаю сейчас. Говорю против греха и против неправды. Мы поступили неправильно, и мы пожнем, что посеяли. Точно. После Мидлтауна у них было слушание. Пригласили священника, баптистского проповедника и пресвитерианского проповедника посоветоваться насчет денег на школу. И священник согласился, что протестанты платят налоги так же, как и католики, и что деньги должны даваться обеим сторонам. И сказал, нам следует учредить одну школу, католическую школу. Ну да, конечно, напичка детей, пока не маленькие. О, что творят! А ведь люди, сидевшие там, внедрили все это только из-за политики. Как? Я не понимаю. Но вот в таком мы положении прямо здесь, в это пасхальное утро. И то самое, та самая причина, почему мы приехали в эту страну, стали американцами, состоит в том, чтобы иметь свободу религии, вопреки этой системе Изавели, а мы разворачиваемся на 180 градусов и избираем ее там на политической платформе в Белом доме, хотя мы приехали сюда, чтобы быть свободными именно от этого. Ох, мы сейчас живем в ужасном состоянии, вы это знаете. Церковь духовная, потому что она продалась. Они предали его смерти, убили его. Точно как убили верного Авеля. Почему Авель убит? Был убит. Потому что в сердце у него было откровение о принятии Богом того, что было необходимо для искупления человека от греха. По этой самой причине и предали Иисуса смерти. Потому что в нем было откровение того, что нужно было Богу для получения средства от греха. По этой самой причине они сегодня против настоящей церкви живого Бога, потому что она проповедует о средстве от греха, о том, что побуждает людей жить по-другому, вести себя по-другому. И если свести это прямо к той церкви, в которой мы сегодня живем, к нашим пятидесятническим группам, они возвратились прямиком назад и делают то же самое, от чего они раньше освободились. Это говорит о том, что где-то что-то не в порядке. Средство от греха. Это проникло очень легко. Это проскользнуло, точно как под маскировкой истинной пятидесятнической религии. Но если это не дает такого же результата, если это не дает того, что нужно, значит, где-то что-то с этим не в порядке. Как из тыквы могут вырасти арбузы? Это невозможно. Как на виноградной лозе могут вырасти персики? Так не бывает. Если на ней растут персики, значит, в виноградной лозе жизнь персикового дерева. Именно это мы знаем сегодня. Если церковь, сколько бы она ни исповедовала, что является церковью живого Бога, если она не проявляет Бога посредством стародавнего спасения, не возвращает людей к настоящему спасению Божьему, и если его среди них не видно, Бог среди них не живет, значит, она ложная, она не проявляет той жизни, о которой обещал Христос. Христос умер на Голгофе, ведь Он пошел на крест. Я тут недавно читал одну книжку, что она о каких-то исследованиях. И из этих исследований я узнал кое-что просто поразительное. Я сел и положил книгу, я поднял руки и прославлял Бога. Встал и немножко походил, сел и дальше читал. Я подумал, о, неужели это так, что на том же самом холме, на котором был распят Иисус, умер Адам и был погребен, на том же холме, на котором умер Иисус и был погребен на том же холме, где умер Адам. Он умер на Голгофе и был погребен на Голгофе. И я подумал, правда это или неправда, как это сходится? Предположим, что это правда, значит, первый Адам умер и был погребен, и еще находится в прахе, потому что он познакомил этот мир и людей с грехом. Но второй Адам, являясь Богом небес, когда он умер на Голгофе, никакая земля не смогла бы его там удержать, он воскрес на третий день и жив во веки веков. Но проблема греха была решена. Бог решил проблему греха там, на Голгофе. Вот где был уплачен долг. Когда этот Адам, второй Адам, умер, он уплатил греховный долг за человечество. А этот мир уложил его в могилу и запечатал его в той могиле. И сегодня сделали бы то же самое. Они пытаются сделать сегодня то же самое. Я не хочу, чтобы вы это пропустили. Этот мир пытается, а он будет становиться все хуже, снова запечатать Христа в могиле. Они пытаются сделать из него исторического Бога, того, который жил в те времена и дал власть ученикам исцелять больных и изгонять бесов. Но что они сделали? Как только они подумали, что избавились от него, точно как Каин, когда он думал, что избавился от Авеля, они запечатали его в могиле и упрятали его туда. И сегодня люди пытаются держать Христа в могиле. О, но что произошло в пасхальное утро? Пасхальное утро разбило всю их теологию. И через 1900 лет, когда для людей, для церкви здесь наступило пасхальное утро, это разбило их теологию. Он не мертв. Он жив во веки веков. Они ни в какой могиле не смогут его удержать. Можете упрятать его в методистскую могилу, или баптистскую могилу, или пресвитерианскую могилу, или какую угодно, но он воскрес из той могилы и жив сегодня. У меня была баптистская могила, а у вас, возможно, была методистская могила, но однажды Иисус поднялся оттуда, был историческим Богом, а стал живым, присутствующим Богом, который жив во веки веков. В то пасхальное утро нечто произошло. Это была печать, достаточная печать. Тогда его взяли и упрятали в могилу, и наложили сверху римскую печать. Но когда пробил тот час, когда пришел тот час, он побыл там какое-то время, это правда. Он пробыл там 3 дня и ночи. Но в то установленное время, о котором сказано в Писании, аллилуйя, в то время, о котором он говорил, «Разрушьте это тело, и в третий день я воздвигну его». Тогда ничто не может остановить это Писание, оно обязательно исполнится. И та печать была сорвана, и он воскрес, тот же Иисус, который опять жив во веки веков. И примерно 1900 лет, или, может быть, я сказал бы, 1400 или 1500 лет у церквей, он был упрятан под печатью, но он сказал, и будет в последние дни, говорит Бог, ничто этого не остановит, в вечернее время явится свет. Дела, которые я творю, и вы сотворите также. В вечернее время явится свет. Мне не важно, сколько вы пытаетесь наложить на это печати, Бог сорвет все печати. Он сорвал печать гробницы, он сорвал печать ада, он сорвал печать смерти, он сорвал печать могилы и воскрес на веки веков. И восторжествовал над могилой, смертью, адом, гробницами и всем, что придумал человек, чтобы показать, что он Бог, и его уже не упрячешь от людей под печатью. Бог во веки веков. Ничто не может его удержать. какой бы глубины ни выкопали могилу, как бы жарко ни было в аду, о, ничто не могло его удержать. Он сорвал все печати той великой рождественской печатью, вернее, не рождественской печатью, а пасхальной печатью, которой он был запечатан. И он сказал, «Та же печать, которую я ношу, и вы будете носить так же, ибо и та печать, которую я ношу, будет совершать все то же самое, когда вы будете запечатаны, ибо верующий в Меня дела, которые я творю, и он сотворит так же, даже больше этих он сотворит, ибо я иду к Отцу». Как вы собираетесь этому помешать? Что вы будете... Что люди могут с этим сделать? Вы можете... Вы вынуждены решить, принять решение, что будете с этим делать. Совершенно верно. Так вот, мы видим, что Он, никакая печать не могла Его удержать. Он вышел, Бог сорвал печать, печать гробницы, сорвал печать смерти, сорвал печать ада, сорвал печать могилы и вышел с триумфом. Чем это было сделано? Той великой печатью, которая была внутри Него. Они могли уничтожить тело, но они никак не могли уничтожить эту печать. Пробел на пленке. Уничтожили одного пророка, восстал другой. Они все уничтожали и уничтожали. Но потом Бог дал им то, чего они не могут уничтожить. Это сверхъестественный дух. Это сам Святой Дух. А Он непогрешимый и бессмертный. Его невозможно уничтожить. Он будет жить, жить и жить. И поскольку Он жив, то и мы живы вместе с Ним, потому что мы запечатаны в тело Господа вашего Иисуса Христа. Никак, никак невозможно быть уничтоженным. Не может погибнуть, но имеет вечную жизнь. Аминь. Великое снятие Богом тех печатей. Он также сорвал другую печать, о которой я хочу тут поговорить. Это находится в Исходе, но у меня не будет времени открывать Писание, но он... Это находится в Исходе, когда человек грешил и отделялся от присутствия Божьего, и он приходил поклониться Богу. Между святым и святым святых висела завеса. Внутри святого святых была слава Шекина. Им не разрешалось туда входить. Им не разрешалось даже заглянуть туда. И человек, ходивший туда раз в год, должен был быть помазан, одет правильно, с кровью на себе, с кровью в руках, с кровью в блюде, чтобы окропить престол милости. Слава Шекина была настолько сильной, что в один год он забыл там свой жезл, вышел, не найдя, оставив, не взяв с собой жезл, и когда он вернулся, этот жезл уже ожил и пустил почки, и он весь был в цветках, потому что он лежал в присутствии славы Шекина. Но там посередине висела завеса, потому что на людях был грех. О, но брат мой, в тот день, когда он был окроплен кровью Иисуса Христа, Дух Божий сорвал печать сверху донизу и вернул человека. И не то, что отстранил его от присутствия Божьего, а он вернул его прямо в славу Шекина, в присутствие Божие, так что его жизнь умерла. И Иисус сказал, если так сделали с зеленым деревом, то что сделать с сухим? И если так сделали с ним, с зеленым деревом, имеющим жизнь, то что будет со старым мертвым формальным деревом, в котором нет жизни, понимаете? Вот, когда изливается гнев Божий. Как старое, мертвое, формальное дерево сможет устоять, если зеленое дерево, погибло даже зеленое дерево и было отправлено в ад? Если гнев Божий излился за греховное непослушание, отправил зеленое дерево в ад, то что же будет с сухим деревом, когда он на него обрушится? Если праведник едва спасется, то где грешник и нечестивый явится? Тот человек, который отвергает этот путь, тот человек, который знает, что к чему, тот человек, которому было открыто, а он все равно отказывается идти Божьим путем, что же будет с таким человеком? Что же будет? Да. Он сорвал печать, которая не подпускала нас к славе Шекина, потому что с грехом уже покончено. Вот. Так вот, печать — это знак того, что дело закончено, и мы знаем, что печать, например, надо опечатать вагон, загружают в него все изделия и все складывают, а потом он опечатывается до своего места назначения. Любая печать означает «закончено дело». Когда вы пишете документ, затем в конце на него ставится печать. Печать не ставится до тех пор, пока он не будет закончен. Так вот, кровь козлов и телиц и прочих не удаляло грех. Но когда это дело было закончено на Голгофе, грех был удален. Теперь смотрите, в Эдемском саду, чтобы люди не вернулись к тому дереву, Бог поставил там ангела как печать с мечом, обращающимся во все стороны, чтобы охранять это дерево. И когда человек поклонялся, и он приходил, итак, помните, кто был у того дерева? Кто был тем деревом? Это был Иисус. Деревом смерти была ваша мать, она родила вас здесь в естественной жизни. Христос — это рождение через духовную жизнь. Все живущие от женщин умирают, а все рожденные от мужчины живут. Все приходящие через женщину являются плотскими, а все приходящие от мужчины являются духовными. Не вот от этого человека, а от человека, Христа Иисуса. И смотрите, дерево охранялось, невозможно было вернуться, потому что не было подходящего приношения, чтобы удалить грех. Следовательно, когда люди приходили на поклонение, слава Шекина находилась за завесой, была от них запечатана. Она была от них запечатана с Эдемского сада. Но когда наступил день Пятидесятницы, брат мой, когда Иисус умер там на Голгофе и закончил дело, Он запечатал человека не снаружи, Он запечатал человека внутри у Себя, и теперь мы запечатаны и изолированы в присутствии славы Шекина. Мы не только запечатаны внутри, но мы запечатаны внутри навечно. Аминь. О, я это люблю. Уже запечатаны внутри. Вот вам и настоящая пасхальная печать. Ибо одним духом мы все запечатаны в одно тело. Вы скажете, является ли Святой Дух печатью? Ефесянам 4:30 сказано, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня вашего искупления». Это настоящая, истинная пасхальная печать, которая показывает, что за грех расплатились вместо вас, и Бог принял вас, и вы запечатаны во Христа Святым Духом. С грехом покончено. Вечная печать была завершена. Теперь, сегодня мы воскресли. Почему мы можем так радоваться делам Божьим? Потому что мы воскресли. Кого Он предузнал, тех и призвал. Кого Он призвал, тех и оправдал. А кого Он оправдал, тех и прославил. Значит, мы уже воскресли. Мы воскресли изнутри наружу, а не снаружи внутрь. О, вы заметили? Запечатаны не снаружи, не с этой стороны, но запечатаны внутри. О, вот это да! Вот бы церкви только увидеть это. Понимаете, мы запечатаны не снаружи, мы запечатаны внутри. В те времена, когда грех был мерзостью перед Богом, и не было ничего подходящего, что могло бы удалить его, стояла печать, которая не пускала нас туда. А когда она разорвалась пополам, и та печать была сорвана приношением за грех, вознесенным за нас, теперь мы крещены внутри и запечатаны внутрь. Мы воскресли. Мы сейчас являемся воскресшими, уже воскресли. Откуда ты знаешь? В Библии так сказано. Аминь. Мы уже воскресли. Мы уже воскресли с Ним в духовном воскресении. Что означает слово «оживленный»? «Оживленный» означает воскресение. Так и есть. Мы уже воскрешенные прямо сейчас. Восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Наслаждаясь пасхальной печатью. Аминь. Вот это истинная пасхальная печать Божья. А как мы? Одним духом крестились в тело и запечатаны навечно. Мы уже воскресли духовно. Из чего мы воскресли? Из греховной жизни. Мы раньше были грешниками и любили мирские вещи. Так вот, многие люди говорят, что они воскресли, но их жизнь показывает совсем другое. Ваша жизнь показывает, кто вы такие. По их плодам узнаете, сказал Иисус. Вот почему мы никогда не стали бы заставлять человека говорить на языках и утверждать, что он получил Святого Духа. Мы в это не верим. В Писании такого нет, никак нет. Мужчины говорят языками, а потом берут и живут, как в миру. И женщины говорят на языках и подстригаются, носят макияж. Нельзя сказать, что это Святой Дух. Безусловно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Мужчина курит сигары, берет и живет с женой другого, распутствует и все такое. Скажете, что это Святой Дух? Нет, нет. По плодам их узнаете. Худое дерево не может приносить добрые плоды, так и доброе дерево не приносит худые плоды. Мы запечатаны Святым Духом, истинной пасхальной печатью Божьей. Мы впечатаны в тело Христово, навечно запечатаны. Печать не на промежуток времени, но на всю вечность. И теперь, получивший ее человек, воскрес из мертвых, из греховной жизни. Что это значит? Его дух воскрес. Его стремления воскресли. Его жизнь воскресла. О, новое творение! И он собирается вместе с согражданами, как мы сегодня утром, чтобы молиться друг за друга, и помогать друг другу, ободрять друг друга, восседать и собираться в небесных местах во Христе Иисусе, запечатанными Святым Духом. Ибо вы умерли, и ваша жизнь сокрыта во Христе Богом, запечатанная Святым Духом, сказано в Писании. Это в Писании. Теперь вы видите, что мы запечатаны пасхальной печатью воскресения, которая подтвердила, что его жизнь и сказанная им есть истина. Так вот, мы видим, что это завершенное дело, это готовое изделие. Божье воскресение — это готовое изделие. Святой Дух — это Божья печать готового изделия. Так вот, мы приходим ко Христу. Первое, что мы делаем, мы оправдываемся верою в Него. Когда мы это делаем, тогда мы осознаем, что мы поступали неправильно. Мы просим Бога осветить нас, то есть очистить нас от нашей греховной жизни. Мартин Лютер, его послание, оправдание. Затем пришел Весей с освящением. А когда все это завершено, его церковь завершена, что следующее? Законченное дело. Законченное дело — это печать, означающая, что церковь была завершена, как в пирамиде. Обратите внимание на долларовую купюру. Я рассказывал об этом. Я не знаю, говорил в этой скине или нет. Обратите внимание на долларовую купюру, она названа «Великой печатью». Разве можно сказать, что Соединенные Штаты признали, что в Египте у них великая печать, если на печати Соединенных Штатов на другой стороне орел? Почему они вынуждены назвать это великой печатью? Великой печатью. Потому что, если вы обратите внимание, прямо за над пирамидой есть небольшой каменный блок. И этот небольшой каменный блок является заглавным камнем. А этот заглавный камень так и не был положен на пирамиду. У него открытый верх, если вы там бывали. По благодати Божией я там был. Так что на пирамиде нет верхушки. Что это значит? Енох построил ее перед потопом. Это был памятник. Вот почему она не была разрушена во время потопа. Ничто ее не разрушило, потому что это памятник. Так вот, обратите внимание, в самом низу она широкая, а потом становится уже, все меньше, а потом еще уже, а затем переходит за главный камень. Это лютеранский период, оправдание в церкви, освящение. Затем крещение Святым Духом. Но когда она поднимается к верхушке, она продолжается от лютеранского периода к периоду Весли и в пятидесятнический период. Но когда она проходит пятидесятнический период, она формируется выше, и она должна дойти до такого момента, когда все эти камни настолько отточены, что лезвие бритвы, они там весят многие тонны. Как они их подняли, для человека это до сих пор загадка. Но можно взять это лезвие бритвы и провести. Они настолько идеально отточены, что нельзя даже вставить лезвие бритвы там, где должен быть раствор. Вот как идеально сложены камни. И вот когда этот заглавный камень, а камни подогнаны вот так, как бы расположены под таким углом, чтобы этот заглавный камень появился на конечности и опустился прямо на нее. Там не нужно будет никакого раствора, он идеально совпадет. Именно это Бог делает со своей церковью. Он оттачивает людей и делает это таким совершенным образом, что когда придет заглавный камень, Христос, Он состыкует здание воедино, а потом все воскреснут, церковь вознесется. Заглавный камень. Так вот, мы восседаем вместе в небесных местах, во Христе Иисусе. Так вот, мы осознаем, что Иисус, тело Иисуса после воскресения, было вознесено. И так мы знаем, в Библии говорится, что существует три неба. Мы это знаем. Первое небо, второе небо и третье небо. По-моему, Павел был вознесен до третьего неба и видел то, о чем ему не полагалось говорить. Так вот, первым небом в Писании называется, так сказать, облака. Другими словами, здесь внизу, на земной печати. Когда та атмосфера, которая вверху, над облаками, опускается в церковь, она становится небесным местом. Затем второе небо считается солнечной системой, а третье небо — за пределами всего этого. Теперь это наводит на одну мысль. На минутку обратите на это внимание. Так вот, Эйнштейн научно доказал, что если бы два предмета приближались друг к другу, как две машины едут по дороге, если бы они передвигались достаточно быстро, а по идее должны ехать очень быстро, какой миллиард километров в секунду, они прошли бы один сквозь другой, даже ничего не задев. Это было бы из-за скорости. Они прошли бы прямо один сквозь другой, ничего не задев. Так вот, теперь обратите внимание, тут недавно я стоял на горе Паламар в Калифорнии. И я там обратил внимание на телескоп, через который можно увидеть 120 миллионов лет светового пространства. Теперь представьте 120 миллионов лет светового пространства, если посчитать, сколько это было бы километров, понимаете? Однако небеса еще на много миллиардов, миллиардов и миллиардов световых лет дальше, так что это даже невообразимо. Как же нам туда попасть? Это перемещение? Это будет как мысль? Вот так быстро. Это будет быстрее. Как только подумаешь о небесах, так сразу же там окажешься. Иисус после своего воскресения проходил прямо через стены, прямо через двери, и стоял и ел вареную рыбу и сотовый мед. Аллилуйя! Скорость! Как только жизнь выйдет из этого тела, мы окажемся там в присутствии Божьем. Мы думаем только миллиметрами, сантиметрами, метрами, километрами и так далее. Мы в этой земной системе. Но когда мы отсюда уйдем, брат мой, о, вот это да! Что это будет за время? Недавно говорил об Аврааме, его семени после него, что через Авраама Бог показал, что Он оправдал Авраама в 12 главе Бытия. А в этой, потом в 16 главе, Он подтвердил завет через освящение. В 17 главе позволил ему кормиться от его груди, черпать Святого Духа. А затем Он подтвердил или же разместил его, как вы слышали мою проповедь на тему «Его слушайте». Вывел Авраама, изменил его имя, был Авраамом, а стал Авраамом, согласно английскому произношению от переводчика. Дал ему часть своего имени Элохим, Хам. Потом мы видим, что после этого Он явился Аврааму, а теперь его семени. Посмотрите, ведь Он сделал с семенем то же самое. Семя Авраама проходит через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, проявление Его имени, откровение того, кем Он является, откровение о том, кто Иисус Христос, крещение в Его имя и все прочее. Это откровение, что Он делится именем со Своей Церковью, вызвал их. Затем, что Он сделал? В той же Церкви, которую Он нарек Своим именем, именем Иисуса, что Он сделал? Он явился в том же обличии, что и Аврааму, имея способность различить Дух позади Себя. Видите? Явился в том же самом имени, в том же обличии. Мы в самом конце пути. Теперь заметьте, что произошло. Когда Он это сделал, это было последнее знамение, которое Он дал Церкви, прежде чем произошла перемена с Церковью, с Авраамом и Сарой. Так вот, когда ангел рассказал тайну, женщина, которая символизировала Церковь, она с трудом могла в это поверить. Она просто рассмеялась про себя. Видите, ей было 100 лет. Они с Авраамом уже не могли жить как муж и жена. Вы понимаете, что я имею в виду? Семейных отношений. Наверное, не было лет 20, но в этом смысле они были омертвелыми. Сара, Авраам, все равно, что мертвые. Утроба Сары все равно, что мертвая. Но что случилось? Что произошло? Она сказала, «Как же я в таком пожилом возрасте и мой господин?» У нас это прекратилось. У нас такое прекратилось много-много лет назад. Это невозможно для него, это невозможно для меня. Как же я смогу? И она рассмеялась про себя, и ангел сказал, почему она рассмеялась? Почему она подумала так в сердце? Почему она так сказала? Теперь смотрите, это было последнее знамение, прежде чем нечто произошло с Сарой и Авраамом. Однажды я здесь проповедовал и говорил вам, что Бог превратил их в молодого мужчину и женщину. В доказательство этому она пошла. Они отправились в небольшую поездку и пошли в Герар. И Авимелех, тот филистимлийский царь, влюбился в Сару и хотел на ней жениться. И, конечно, она снова стала молодой девушкой, красивой. И заметьте, он должен был нечто сделать, он должен был ее изменить. Он не просто превратил ее в молодого мужчину и женщину, его и ее. Нет, он сделал, потому что иначе присутствовало бы то же самое. Понимаете, они бы пришли, ведь он женился на ней, когда ей было лет 16, и он был совсем молодым человеком, и они всю жизнь прожили без детей. Если бы он только омолодил их, то у них опять произошло бы то же самое. Но он должен был сделать кое-что другое. Он должен был изменить их, чтобы они смогли родить этого обетованного сына, которого они собирались получить. Но он должен был изменить весь их организм, превратить их в молодых, изменить их, чтобы они получили сына. То же самое он собирается сделать сразу после того, и запомните, после того, как это знамение было полностью проявлено перед Авраамом и его группой, затем следующим событием была эта перемена, понимаете? Так вот, мы уже все видели при оправдании, освящении, крещении Святым Духом, размещении сына и его знамения и чудеса, пребывание в его присутствии, чтобы различать помышления сердечные и так далее, как он сказал, как было в одни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Мы видим, как это происходит прямо сейчас. Какое было следующее событие? Перемена тела. Вот показывает то, чего мы ожидаем, долгожданного сына. Слава. Правильно? В этом теле мы не можем с Ним встретиться. Если мы изменимся в молодых мужчин и женщин, мы все равно не сможем с Ним встретиться, потому что мы должны встретиться с Ним на воздухе. Помимо нашего превращения в молодых мужчин и женщин, должно нечто произойти. Мы должны измениться и вознестись в воздух для встречи с Ним. И следующее событие – это восхищение церкви и перемена тела усопших святых, чтобы встретиться с Господом Иисусом на воздухе. О, память о Пасхе, надежно запечатанная Святым Духом! Так вот, у ворот Эдема человек был запечатан от Бога, а в Пятидесятницу он был навечно запечатан в Бога. Он уже не входит и не выходит, он там навсегда. Смотрите, одним Духом мы крестились в одно тело, Святым Духом, верно? Значит, мы запечатаны до каких пор? До дня вашего искупления. Он уже не стремится к мирским вещам, ибо вы умерли, и ваша жизнь сокрыта Христом в Боге, запечатана внутри Святым Духом. О, какое прекрасное место Писания! Запечатаны во Христа Святым Духом. Затем, когда Иисус воскрес из мертвых, люди опять были вынуждены принять решение. Он воскрес или Он не воскрес? И что они сделали? Они сделали то же самое, что сделали на том фиктивном суде. Политика вместе с церковью. Потому что политики и религиозники собрались вместе так же, как было тогда. Точно так же, как они собираются сделать в будущем, и делают это прямо сейчас. Политика и религия. Ахав был довольно неплохим парнем, но вот Изабель, он женился на ней. Я не говорю, что президент Кеннеди нехороший человек, но он женат на той системе Изавели. Не Ахав это делал, а Изавель за кулисами трона контролировала все. Именно эта система Изавели нанесет урон здесь, а он должен выполнять, потому что он женат на ней. Он должен оттуда получать, он должен это выполнять. Он женат на ней. О, вот это да. Люди, разве вы не видите, что делает Писание? Разве вы не видите, в каком мы положении сейчас? Последние дни. Так вот, обратите внимание, люди после воскресения, вы видите эту пародию на суд, передали дело церкви, зная, что церковь сделает. И что произошло, когда те солдаты перепугались и убежали? Церковь наняла этих солдат и дала денег, чтобы они говорили, что его ученики пришли ночью и унесли его. Тогда я хочу вас спросить, если ученики пришли ночью и унесли его, то почему они не взяли одежду, которая была на нем? Если бы они были ворами и украли его, то почему они не взяли также и одежду? Но ведь там лежали пелены, и платок, который был на его лице, там лежали пелены, в которых было его тело. Он просто прошел сквозь все это и поднялся при воскресении. Ничего не задел, точно так, как его положили, он лежал так же, но он вышел из пелен. Аминь. Видите, но опять пародия на суд. Ложное обвинение. А почему? Они были вынуждены. Они были вынуждены принять решение. Человек должен был принять решение. Церковь должна была сказать, он воскрес из мертвых, или он не воскрес из мертвых. Аминь. О, давайте сейчас включим свой слух. Наденьте свой духовный слуховой аппарат. Заметьте, все сводится к тому же самому. Люди пытаются отслеживать, например, наши собрания, и говорят, «Я слышал, как даже в церквях, в так называемой Церкви Христа, сказали, «Я дам $1000 любому человеку, который сможет показать хоть одно доказательство исцеления человека». Я привел к ним даже врачей, они все равно не поверили в это. Почему? Они вынуждены принять решение. Они сами себя запечатали снаружи. Вместе с Каином, с религиозными культами. Истинная маленькая церковь Божия находится в меньшинстве и всегда двигалась таким образом, но она, как она выстрадала те 1500 лет темного средневековья? Говорят, римская церковь. Конечно, римская церковь сначала была пятидесятнической церковью, католическая церковь. Она началась в пятидесятнице, но потом ей захотелось организоваться. И если бы эта пятидесятническая церковь просуществовала еще 2000 лет, они стали бы хуже, чем католики сейчас. Они так далеко от всего уходят. На днях мне задали вопрос, если ты приедешь в такое-то место, ты будешь проповедовать о том, что женщины носят макияж, что им нельзя носить шорты, нельзя носить таких вещей? Я сказал, «Тогда не просите меня». «Нет, нет, не просите меня приехать. Ты будешь об этом проповедовать?» Даже сказали, «А какое твое дело?» Я сказал, «Это Господне дело, и я занимаюсь Его делом». Совершенно верно, точно. Я просто сказал, «Зачем ты это делаешь? Неужели в наше время нельзя о других вещах?» Я сказал, «Да, но пусть они это выполнят, а потом поговорим о других вещах, понимаете?» Понимаете, видите? Давайте заложим основание. Вот в чем дело. Вы пытаетесь перепрыгнуть через лестницу наверх, тогда как еще должны быть внизу, понимаете? Начните отсюда снизу, очиститесь и начните правильно, а потом на этом мы можем строить. Иначе ничего не построишь, потому что любое основание, не построенное на принципах Христа, разрушится. И в Библии сказано, женщина, носящая мужскую одежду, это мерзость. Это ничуть не изменилось, и Бог не изменился. Он вечен, и Его мысли вчера такие же, какие они сегодня, и такими будут всегда. Его дух вчера, сегодня, вовеки тот же. Его дела вчера, сегодня, вовеки те же. Его искупление вчера, сегодня, вовеки то же. И Он сам вчера, сегодня, вовеки тот же. Этого никак не обойти. Все проверяется на практике. Мы это знаем. Является ли это правдой? Бог так сказал. Люди были вынуждены принять решение. Что они были вынуждены сделать сначала во времена Христа? Что они были вынуждены сделать? Сначала они были вынуждены принять Его. Он показал им свое знамение, свою печать, что Он и был Мессией. Как Он это показал? Он совершал в точности то, о чем в Библии было предсказано. Он был пророком, и Он различал мысли в их разуме. Они сказали, «Он дьявол, Вельзевул». Они были вынуждены принять решение. Они больше не могли об этом молчать. Не сможет также и Пятидесятническая церковь, или Баптистская, или Пресвитерианская. Святой Дух вас... Христос воскрес, и Он в церкви. Они говорят, «Этот человек крестит во имя Иисуса». Он считает, что не обязательно заговорить языками, чтобы получить Святого Духа, и все такое, что это не первоначальное доказательство. Он за то, чтобы женщины, наши женщины, все ходили вот с такими волосами. Я думаю, что это не имеет никакого значения. Тогда почему Бог подтверждает, что это истина? Выясните, в чем дело. Они отказались от Его мессианства, когда Он показал им, что Он и есть Мессия. Они были вынуждены что-то сказать. Так же сегодня. Люди это отвергают и не хотят это финансировать и умывают руки. Они вынуждены принять решение. Компромисса быть не может. Мы в конце времени. Человек вынужден принять это или отвергнуть это. Вы должны принять это или отрешиться от этого. Америка вынуждена это сделать. Скинни Бранхама вынуждена это сделать. Пятидесятники, методисты вынуждены это сделать. Всюду это вынуждены сделать. Вы должны принять это или оставить. Бог подтвердил свое слово, показывая свои знамения, подтверждая свое служение, точно показывая, каков Он, доказывая, что Он Бог. Иисус сказал, «Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте мне». Верно, но если я творю дела Отца, тогда верьте делам. Вот так-то. Видите, они не могут, они не могут ничего в этом найти, потому что это правда. Тогда почему они этого не принимают? Из-за деноминации. Они не могут этого принять, так что теперь они вынуждены сделать открытое заявление. И всего несколько дней назад в Огайо, те же церкви, которые финансировали меня год назад, из-за того, что я это раскритиковал и показал, что это неправильно, ни одна из них не сотрудничала, кроме одной церкви брата Салливана. Я сказал, у меня те же самые руки, у меня те же самые ноги, у меня то же самое послание. Я тот же брат Бранхам. В чем со мной дело? Это не я. Святой Дух по-прежнему говорит, Святой Дух по-прежнему совершает те же дела, Он по-прежнему это показывает, но вас вынуждает, верно, их вынуждает. И Великий Святой Дух ниспадает прямо среди них, изрекая слова, и говорит все, что Он говорил тогда, они при этом все равно... Посмотрите, что было недавно в Калифорнии, думаю, что смогу найти это здесь, вот оно. Я был в кафетерии Клифтон на завтраке. И там один брат-баптист, когда я закончил, а я просто вовсю громил церкви, говорил им, что они делают зло, и все, что они вытворяют, отвергает Бога. Вышел вперед один брат-баптист, чтобы обнять меня, помолиться. И когда он подошел, он заговорил как на языках. Когда он... А он был баптистом, понятия об этом не имел. Когда он закончил, сказал... И там в конце стояла одна женщина из Луизианы, француженка, сказала, это не был неизвестный язык, это был французский. А тут сидела другая женщина из Швейцарии, из Лозанны, которая говорит по-французски, я был там. Она сказала, что она правильно это перевела. И тут подходит один молодой человек, прошел туда, я никогда его не видел. Он ни с кем не был знаком, он оказался переводчиком на французский в ООН. Сказал, совершенно верно. Сказал, и этот человек говорит, и вы знаете, этот человек, я скажу через минутку, как его зовут. Его зовут Генри. Через минутку я вспомню его фамилию, мне кажется, она здесь записана. Я не знаю. Если нет, то это есть голос и предприниматели, но он... Ах, да. Это Дэнни Генри. Так вот, это... Не могу вспомнить ту кинозвезду. Кто-то говорит, Мэрилин Монро от редакции. Нет, это не Мэрилин. Меда. Джейн Рассел. Двоюродный брат Джейн Рассел. И он подошел и обнял меня, чтобы похвалить меня. И вот какие слова он высказал. Он сказал, эту проповедь можно было бы поместить в книгу Откровений. Говорит, это правда. Он сказал, брат Бранхам, я хочу помолиться за вас. Он обхватил меня руками и заговорил на французском, а сам и понятия об этом не имел. И вот истолкование. Он оформил его в виде документа и так далее. Тут написано, я Виктор Д. Ду. Французская фамилия, являясь французом и так далее, и присутствовал, когда Дэнни, как его там, Дэнни Генри, высказал это сообщение брату Бранхаму 11 февраля 1961 года. Он живет на 809 Норт Кинг Роуд, Лос-Анджелес, 64. Послушайте, послушайте, что написано. «Поскольку ты избрал узкую стезю». Видите, это мне, конечно, понятно, но одна часть мне непонятна. «Поскольку ты избрал узкую стезю, более трудный путь, ты поступил по выбору своему». Я, конечно, могу это понять. Видите? Понимаете, ты сам выбираешь. Моисей сам сделал выбор. Он не обязан был это делать. Я тоже не обязан был выбирать эту стезю. У меня там могли бы быть большие здания, как у некоторых. Меня могли бы всюду показывать по телевидению. Но кто бы стал меня финансировать на то, чтобы рушить само основание? Но одно верно. Мне ни перед чьими ногами не нужно преклоняться, кроме Господа Иисуса Христа. Аминь. Верно. Да. Я проповедую то, что говорится в Библии. Мне не надо идти на компромисс с их организациями, потому что я к ним не принадлежу. Я сделал выбор, точно как он сказал тогда, как я был с Моисеем, так я буду и с тобой. А он дал Моисею в доказательство два подтверждающих знамения. И Моисей сделал свой выбор, понимаете? Моисей сделал свой выбор, так что это легко понять, видите? Ты избрал, поскольку ты избрал узкую стезю, более трудный путь, ты поступил по выбору своему. Так вот, итак, этот человек, теперь смотрите, как это написано, вы увидите, что это написано иностранными словосочетаниями. Ты выбрал верное и точное решение. И это есть мой путь. Благословен Бог. Это мой путь, он сказал. Из-за этого исключительно важного решения. Огромная доля небес ожидает тебя. Он никогда не слышал о том видении, понимаете? Что просто вы помните то видение. Огромная доля небес ожидает тебя. Что за славное решение ты принял? Видите, само по себе это, а вот то, что отсюда и дальше, я не понимаю. Само по себе это и есть то, это в больших скобках, что даст и приведет в исполнение потрясающую победу в любви божественной. Я не знаю, что это означает. Это приведет в исполнение. Наверное, однажды в той маленькой палатке, которая будет там стоять, он раскроет это. Почему? Не потому, что мы обязаны были это сделать. Не потому, что это просто легкий путь. Можно быть популярным. Все гладили бы тебя по головке. Деньги стекались бы отовсюду на радио или телевидение и прочее. Говорили, что возьмут и покажут это по телевидению. Я против того, чтобы брали и показывали Божьи на источники такой мирской вульгарности. Я против всех этих восторженных приветствий, чтобы это как-то раздували. Я за то, чтобы просто оставить все как есть, как Бог. Он Бог. Пусть Он делает с этим, что Он хочет. Мы слуги, просто служим Господу, делаем только так, как сказал Бог. Однако, несмотря на все это, люди вынуждены принять решение. Они были вынуждены принять решение, когда Христос был здесь, на земле, потому что Он доказал им, что Он и был Мессией, верно? И они были вынуждены, и кем они Его обозвали? Вельзевулом, гадателем. Затем, на Пасху своим знамением, печатью, Бог доказал, что Он воскресил Его из мертвых. После всех прочих вещей, Он воскресил Его из мертвых. Так вот, церковь утверждает, что имеет Святого Духа. Божье доказательство того, что вы перешли из смерти в жизнь, потому что все старое прошло, и для вас все стало новым. Это Божье доказательство воскресения. Вы не такие, какими вы были раньше. Вы изменились. Если вы раньше сомневались в Божьем Слове, то сейчас на каждое слово, которое говорится в Божьем Слове, вы говорите «Аминь», видите? С вами что-то произошло. Это только первая стадия воскресения. Дух внутри. Так вот, Пятидесятница. После Пятидесятницы, когда эти люди получили Святого Духа, человек опять был вынужден принять решение. это от Бога или это не от Бога. И что они сказали? Они еретики. Это сумасшествие. Они в заблуждении. Даже Агриппа сказал Павлу, ты безумный. Безумный означает сумасшедший. И что сказал Павел? То, что называют ересью, именно так я поклоняюсь Богу. У него была пасхальная печать. С ним явно что-то произошло. Сегодня я рад быть с ним в сердце, рука об руку и сказать «Павел». Почему? Мы должны проповедовать то же самое слово. Павел повелел им заново креститься во имя Иисуса. После того, как они были крещены иначе, он сказал, если бы ангел с небес сказал что-нибудь другое, да будет он проклят. Он проповедовал божественное исцеление. Он проповедовал силу воскресения. Он проповедовал, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Видение, силы и проявление Духа сопровождали Его. У вас должно быть то же самое послание. То же самое. Не теология, не какие-то церковные дела, но сила Божья, Пятидесятница и та же самая печать. Печать Святого Духа, истинная пасхальная печать Божья, это удостоверение человека. Верно. Это ваше право первородства. Это удостоверение того, что вы перешли из смерти в жизнь. И Бог действует через вас так же, как Он действовал через Господа Иисуса, потому что это ваше удостоверение. Верующих будут сопровождать эти знамения. Идите по всему миру после Пасхи, после Пятидесятницы, после того, как была дана пасхальная печать воскресения. Что это было такое? Та жизнь, которая была в воскрешенном Христе, пришла и оживила Его Церковь, и живет в Церкви, чтобы совершать те же самые знамения. Надеюсь, это не пролетает мимо ваших ушей. Надеюсь, что я не задерживаю вас так долго, что вы не радуетесь тому, что я имею в виду, понимаете? Я знаю, что тяжело. Люди стоят. Пожалуйста, еще несколько минут постарайтесь, если можете. Понимаете, я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, друзья. Я хочу, чтобы вы поняли, что в моем сердце, что находится вот здесь уже 31 год, с тех пор, как я заложил там, на углу, небольшой кругольный камень, понимаете? Вот истина. Я старался отстаивать ее. От нее были всякие отхождения, это правда, но так всегда было. Я читал о Мартине Лютере, написано, было трудно поверить, что он мог протестовать против католической церкви, и ему это сходило с рук. Это было поразительно. Но самое поразительное то, что он смог не поддаться всему фанатизму, который последовал за его пробуждением, и мог оставаться верным Библии. Говорите то, что говорит Бог, и не говорите ничего другого. Не отходите от него ни на шаг. Шагайте с прямым, точным решением Божьим. Вместо «раз Бог решил именно таким образом, то давайте этого и придерживаться». Таково его решение. Аминь. Так точно. Так точно. Печать Пятидесятницы — это удостоверение верующего о том, что он перешел из смерти в жизнь, потому что он получил пятидесятническое благословение, пасхальную печать Божью для его сына. Он запечатал своего первого сына Святым Духом, верно? Верно. И он запечатал всех остальных своих сыновей Святым Духом. Так вот, мы видим здесь, что это запечатывание происходит сейчас, в это время, поскольку приближается конец времени. Тут есть один момент, который я должен затронуть о сынах, сынах Каина, которые сейчас там вынуждены оказаться в таком положении, что им необходимо принять решение. Понимаете, им трудно это сделать, потому что иначе им придется отказаться от своих деноминационных прав, понимаете? И фарисеи тоже. Вы знаете, фарисеи приняли решение относительно Иисуса, когда Он доказал, что Он Мессия. И когда Святой Дух доказал этот путь, который называют ересью, доказал, что это и есть Святой Дух, людям необходимо принять решение, они не могут промолчать. Тут недавно я ездил помолиться за одну больную женщину в больнице, и когда я шел, я услышал, как кто-то окликнул «Билли!». Я оглянулся, а это был один из наших братьев здесь. Он ходит сюда, Рой Слоттер. Он стоял чуть дальше по коридору, и он сказал, «Жена моего брата больна, Билли, не мог бы ты зайти помолиться за нее?» Я сказал, «Конечно». Зашел туда, а там лежала другая пожилая женщина лет 60. Рядом сидел, похоже, ее сын. После того, как я с ними немножко поговорил, я сказал, «Можно нам? Мы хотим помолиться». Она сказала, «Задерните занавеску». Я сказал, «Хорошо». Я спросил, «Вы верующие?» Она ответила, «Я методистка». Я говорю, «Я не об этом вас спросил». Я говорю, «Вы верующие?» Она сказала, «Я методистка. Мы методисты. Просто задерните занавеску». Я этого не сделал. Я все равно помолился и помолился за нее. Так что я помолился, чтобы Бог спас ее. Но в том-то и дело, видите, вы не христианин, вы методист. Понимаете, вы не верующий, а методист. Ваше собственное свидетельство об этом говорит. Боже мой, как же далеко можно отпасть от Библии. Верующие и верующих будут сопровождать эти знамения. Ты христианин, я методист. Это означает, что ты не христианин. Ты христианин, я из Церкви Христа. Это означает, что ты не христианин. Ты христианин, потому что ты верующий. А если ты действительно верующий, то Иисус сказал в 16 главе Марка, эти знамения будут сопровождать получивших пасхальную печать до конца мира. Это так, ты верующий. И люди вынуждены, они вынуждены сейчас. Дело пошло, и они вынуждены или получить ее, или осудить ее. И что они делают? Осуждают ее. Но человек не мог этого сделать тогда, в период Пятидесятницы, потому что пятидесятники возвращаются прямиком назад и организуются, приходят, организуются в то самое, из чего они только что вырвались. Пятидесятники вышли. Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание, которое происходит с верующим. Но они из этого сделали организацию и сделали то же самое, из чего они с таким трудом выбирались. То же самое сделала эта страна и политика. Прибыли сюда за религиозной свободой от старого проституированного католического учения, а сами вернулись назад и из-за слепоты политики избрали одну из их ключевых фигур, миллионера, который стал миллионером за счет виски и гадости и хлама этого мира, ведь так он и стал миллионером, и посадили его на трон в Белом доме, за которым стоит система католицизма, ведь он еще и полгода там не пробыл, а уже доказано, что это правда». И Пятидесятническая церковь вышла из организации и назвала тех холодными и формальными, и поведение их женщин, и поведение мужчин. Но Пятидесятники организовались, переняли этот дух и вернулись прямиком в это. Зачем? Затем, чтобы настоящая Церковь Божия могла быть показана в своей силе и в своем могуществе. Вы вынуждены в это поверить. Вы вынуждены принять это или отвергнуть это. Слава Богу! Это у вас перед носом, и вы не можете этого отрицать. Вы должны сказать «да» или «нет». Этого никак не избежать. Так точно? Да, они вынуждены. Компромисса быть не может. Весь мир должен принять это или отвергнуть это. И именно такое положение вещей сегодня. Так вот, мы видим, что после Пасхи Иисус в Марка 16 сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Эти знамения будут сопровождать, и человек». Тогда Бог поставил перед теми людьми вопрос ребром. Они должны были увидеть, что у этих людей нечто было. И это продолжалось 306 лет после смерти Христа. Затем что проникло в церковь? Они были католиками, совершенно верно. Пятидесятническими католиками. Слово «католический» означает «всемирные». Вся церковь находится по всему миру. И они были пятидесятниками. Затем что они сделали? Они стали привлекать предпринимателей, обращать других, приводить их. И у них были грандиозные общественные идеи. И сразу же в Библии мы узнали на наших уроках, когда преподавали церкви периоды, Иисус сказал им за лет 200 до пришествия, что появится учение, точнее сначала будут дела Николаитов, а затем в конце концов это станет учением. А когда они это сделали, он сказал: «Я это ненавижу». И что сделали пятидесятники? Пятидесятнические верхушки, чопорный класс людей, организовались и создали католическую церковь, первую материнскую организацию. Невзрачное меньшинство было вынуждено уйти в сторонку, и с тех пор так и было. Прошло 1500 лет, и это невзрачное меньшинство выжило. Аминь! Кто-то сказал на днях, говорит: «Представьте, сколько серьезных битв пережила католическая церковь». Серьезных битв? Еще бы! Ведь ей содействует закон, ей содействует страна, ей содействует политика. А подумайте о тех невзрачных пятидесятниках, у которых не было ничего, кроме Святого Духа, но она выжила, и прямо здесь в это утро находится живое доказательство, что она до сих пор жива, и она будет жить всегда. Не организация, а пятидесятнические верующие, настоящие, верно? Так вот, это произошло после Пасхи, были вынуждены принять решение. Люди должны принять решение, они должны принять его сейчас. Я пропускаю много комментариев, компромисса быть не может. И сыны сатаны будут запечатаны в эти последние дни. Уже пришло время, о котором сказано в Библии, что все, у кого не было печати Божьей, приняли клеймо зверя. А мы знаем, что клеймо зверя — это неверие. В первый раз. А где, по-твоему, берет начало клеймо зверя? В Эдемском саду. Клеймо зверя и печать Божья были поставлены в Эдемском саду. Точно. Это совершается через Пасху, потому что после смерти Авеля появился Сив. Верно. Заметьте, Каин был сыном сатаны. Он был сыном зверя, который обольстил Еву. Называйте это как угодно. Он был сыном сатаны. И что с ним было? Бог поставил на него знак и изгнал его из присутствия Божьего, верно? И он взял себе жену. Не из наследия Божьего, но взял себе жену из земли Нод, из другой земли. И что сделала организация? Когда она организовалась, она оставила истинное пятидесятническое убеждение и взяла жену из организации. Совершенно верно. Итак, что она сделала? Посмотрите, как стала поступать жена пятидесятников, и что она говорит, и что она делает. Посмотрите на ее действия, и еще становится на противоположную сторону и пытается сейчас истребить. То самое, что она отстаивала сначала, она пытается это истребить, задушить это, потому что это против ее вероучения, как и тогда было. Но она опять вынуждена принять решение. Она должна его принять. Она должна его принять. Боже, помоги мне и моим братьям, которые будут стоять со мной. Помоги, Боже, помоги нам доблестно отстаивать это. Даже если понадобится кровь мученика, твердо стоять. Нужно мне сражаться тут, чтобы царствовать с Христом. Когда я вижу, как Его Святой Дух движется среди людей, совершает все то же самое, я знаю, что Он тоже воскресший Иисус Христос. Аминь. Как по мне, то этим вопрос решен, понимаете? Аминь. В Римлянам 4:25, где говорится об Аврааме, он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Ефесянам 4:30, Святой Дух — это пасхальная печать Божья, которая запечатывает нас на всю вечность. Аминь. Запечатывает нас на всю вечность. Божий Святой Дух. О, вы рады? Вы рады Пасхе? Вы рады этому переживанию? Запечатанный, в тайном месте сокрытый в Нем, сокрытый в Боге по Его божественной благодати, запечатанный до дня нашего искупления. Вот это настоящая истинная пасхальная печать. Сколько у нас времени? Полдень, без пяти минут, 12. Вы верите? Вы все верите? Давайте на минутку склоним головы. Наш Небесный Отец, что бы я ни говорил, человек все равно должен поверить этому слову, потому что оно здесь написано. Я молю, чтобы сейчас люди повсюду приняли тебя как свою пасхальную печать. Первые плоды воскресения, зная, что они перешли из смерти в жизнь, где раньше угнетала смерть, туда теперь водворяется жизнь. Я молю, чтобы сегодня утром ты показал этому собранию, что ты все тот же Иисус, что по-прежнему именно ты творишь чудеса и совершаешь их. И зная, я только что говорил, что это было подтверждено перед отцом Авраамом, когда тот ангел встал спиной к слушающим, вернее, перед Сарой, и сказал, что она говорила и думала. «О, Боже, мы видели это раз за разом. Мы видели подтверждение, как размещается сын, как дается имя. Мы видели, как происходят все эти вещи. Господь, и мы знаем, что мы в конце времени. Это Пасха. Многие стоят, ноги сводят». И, Отец, все, что я мог бы сказать, не имело бы никакого значения, если бы это не было в согласии с тем, что ты проговорил. И если я говорил твое слово, тогда, Отец, я верю, что ты Бог, который точно подтвердит это слово. Я молю, чтобы ты даровал это. Пусть Дух Твой, Господи, придет в среду людей и подтвердит это перед людьми. Пока мы везде склонили головы, вероятно, здесь есть болезни. Нет никаких сомнений в том, что здесь, среди людей, есть болезни. Я хочу узнать, сколько здесь больных из других городов? Поднимите руку, кто из других городов? Ну, они просто повсюду. Хорошо, можете поднять голову. Я задам этот вопрос, чтобы вы сами увидели. Все, кто не из этого города, с кем я не знаком, кто из других городов, и я вас не знаю, поднимите руку, скажите, я болен. Все, поднимите сейчас руки, чтобы у меня просто было общее представление. Если он не исполнит этого, значит, воскресения нет. Если он это исполнит, значит, это заверение воскресения. Это означает, что пасхальная печать, что он не мертв, но жив. Тогда осуждение этого было бы хулой на Святого Духа, а это непростительно. Так вот, если Святой Дух придет на это собрание, Я думал, что, может быть, мы просто поднимем тех людей, но мы не можем выстроить молитвенную очередь. Посмотрите, здесь все забито, детишки вдоль всего алтаря и повсюду. Мы не можем выстроить молитвенную очередь. Но смотрите, я хочу вас кое о чем спросить. Он находится только в одном месте или он вездесущ? Он везде. Как же я могу вас знать? Ведь вы подняли руки, что я вас не знаю, и вы здесь незнакомые. Я хочу, чтобы был не кто-то из прихожан с Кении. С вами я увижусь потом, понимаете? А только те люди, чтобы вы увидели, что это люди из других городов, с которыми я не знаком. Пусть Святой Дух скажет, правда это или нет. Пусть Он говорит, тогда мои слова, это будет одно. А если это Божье Слово, то Бог сдержит это Слово. Итак, запомните, пятидесятники, настоящие, истинно верующие в Бога, всегда были в меньшинстве. Это та группа, над которой смеются и насмехаются, и люди не хотят выбирать этот путь. Когда они были лютеранами, Бог дал им оправдание, их преследовали, высмеивали и даже мучили до смерти. Но люди Лютера сразу взяли и организовались после смерти Мартина Лютера. Нет, Лютер церковь вовсе не организовал. Нет, нет, но это сделали люди после него. Церковь? Веселье никогда ничего не организовал, никак нет. Это сделали люди после него. И теперь, после пятидесятников, люди пришли и организовали то, из чего они вышли, понимаете? Но так у нас и получается, видите? Сразу возвращаемся в свое вероучение, и Бог, в ту самую минуту, я могу доказать это по Библии, когда какая-либо церковь принимает организацию, она принимает клеймо зверя. Не отдельные люди в церкви, а церковная система, потому что церковная система католическая. Католическое, все делает вселенским, втягивает и все такое, понимаете? Я могу доказать по 17 главе Откровения, что она была шлюхой, а ее дочери были проститутками, блудницами. Каждая организация принимает... Она начинает вести себя как блудница, и посмотрите, что именно она сделала, точь-в-точь, как ее мать. Так что она быстро... Не люди, которые в церкви. Методисты — это нормальные люди. Надеюсь, вы получите пленку, где Господь проговорил и показал, что произойдет с той церковью в это важное время, которое наступает у нас прямо сейчас, когда суд вот-вот обрушится на землю. И посмотрите, что произойдет с церковью. Но ее глава умер, знаете. А когда она была вдовой, когда Илия вернулся, побывав в пустыне, она была вдовой. Илия был послан к ней тогда, после смерти ее главы. Она с радостью слушала этого пророка, понимаете. Ее организация была введена в конфедерацию церквей. Она увидела свое положение, и что сказано тем пророком исполнилось, она была готова. Бог по-прежнему любил ее, и пророк пошел туда и сохранил ей жизнь, пока он не перешел через Иордан, и голод закончился. Да, это так. Какая в Илии вырисовывается прекрасная картина пришествия Господа. Идеально. И не забывайте, это послание в последние дни должно быть передано пророком Илии, его духом на церкви. Верно? Верно. Вы знаете, что означает слово «Илия»? Хорошо. Теперь давайте помолимся. И пусть Святой Дух, я хочу вас кое о чем спросить. Так вот, видите, является ли Бог живым Богом? Присутствует ли Он здесь? Если да, то я хочу вас кое о чем спросить. После того, как я проповедовал, кто из вас здесь верит, что это истина? Кто здесь хотел бы сказать, «Я не христианин, брат Бранхам, я хотел бы им быть, помолись за меня». Я никак не могу призвать сюда к алтарю, потому что не могу. Просто поднимите руку и скажите, «Помолись за меня». Есть ли такой в здании? Благословит Бог вас, 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 вас. Прекрасно. Хорошо. Благословит вас Бог везде, повсюду. Хорошо, отлично. Хорошо. Так вот, вы имеете право, после такой проповеди, вы имеете право возразить мне и сказать, «Брат Бранхам, ты кое-что проповедовал нам, ты сказал, что в эти последние дни последнее знамение было тогда, когда он совершил, показал, что он Бог. А недавно я слышал, что один еврейский проповедник как раз был, я был по моей проповеди о приношении рыжей телицы, этот человек пришел и принял Христа, вышел из церкви. Он воспитывался в роду раввинов, длящемуся много-много лет, каких 400-500 лет, еще с тех времен, все раввины. И этот человек услышал мою проповедь, украдкой пришел на собрание, услышал о рыжей телице, через нее обратился в христианство, и недавно встал в церкви и говорит, «Любой, кто не поверил бы, что Бога три, а не один». До того времени он верил в одного Бога. Он отпал вместо того, чтобы поступить как-то иначе. Он сказал, что при Аврааме, когда пришли те трое, это был и Отец, и Сын, и Святой Дух, пришедший к Аврааму. Так вот, я хочу это рассмотреть, просто привести то, что вы помните. Когда Авраам увидел их троих вместе, он сказал, «Не мои господа, а мой Господь». А когда Лот, его деноминационный брат, когда он увидел их вдвоем, он сказал, «Мои государи». Это говорит о том, где вы находитесь, понимаете? Лот назвал их своими государями. Авраам назвал их троих «Мой Господь». Там только один из них был Господом. Это так, Элохим. А затем два ангела, которые являются не иначе, как посланниками, пошли туда. И Лот, этот великий брат-троебожник, предпочел назвать их своими государями, знаете, «Заходите, пожалуйста». Видите, в каком он оказался состоянии из-за того, что был там связан с мирскими вещами. Его жена и все его дочери были там точно такими, как и весь остальной мир и холодная формальная церковь. Именно таким и становишься. Что сделал ангел? Он доказал, что он был Господом Богом. Теперь тот Святой Дух, о котором я сейчас говорю, пусть он докажет, что он по-прежнему Господь Бог. Пусть он докажет, что это был он. Теперь молитесь, а вы... Позвольте еще раз спросить, кто из вас здесь? Давайте брать по небольшому сектору. Кто из вас здесь скажет, что вы здесь больны, и я не знаю вас, не знаком с вами, вы незнакомцы, и вы хотите, чтобы Бог вас исцелил? Поднимите руку. Так, давайте посмотрим вот эту толпу людей. Хорошо, хорошо. Теперь опустите на минутку руки. Пусть Бог проговорит. Итак, я поднял руку, что я их не знаю, понимаете? Не знаком с ними. Если же он по-прежнему Бог, разве он не сделал то же самое, как женщина, которая прикоснулась к его одежде? Кто-нибудь из вас, женщина, или кто-нибудь из вас, кто поднял руку, по-моему, где-то есть такая женщина. Где? Это леди с края. Вы поднимали руку? Хорошо, вы... Хорошо. Я не знаком с вами, не знаю вас. Хорошо. Вы возьмите, проверьте, по-прежнему ли он первосвященник, к которому можно прикоснуться чувством своей немощи. Я никогда в жизни вас не видел. Вы не знакомы со мной, я ничего о вас не знаю. А вот Бог вас знает. И если Он сможет мне открыть Своим Святым Духом, воскресший Христос, который приходит сюда и дает мне временное воскресение моим духом, так что сейчас мой дух удаляется и входит Его дух, чтобы потом дать вам знать, жив Он или нет. Я вас не знаю, то есть я и мой дух, мы с вами не знакомы, но Он знает вас, однако Он хочет одолжить мое тело, чтобы доказать, что Он воскресший Христос. Я так счастлив, что могу его одолжить ему, отдать ему все, что он может из него извлечь. Если Бог скажет мне, для чего вы здесь, вы поверите мне? Леди говорит, да, поверите. У вас варикозное расширение вен. Если это правда, поднимите руку. У вас не только это. У вас грыжа. Это так. Вы не из этого города. Вы из Лаймы, штат Огайо. Вас зовут миссис Стоддарт. Да. Верно. Ваш муж сидит рядом с вами. Да. Верно. Вы верите, что Бог может мне сказать, какая у него проблема? У него проблема со спиной. Он страдает из-за спины. Да. Если это так, поднимите руку, сэр. Вы верите? Кто-то еще здесь поднимал руку, где-то здесь. Вот, вон та леди. Хорошо. Я не знаю вас. Это ваш муж сидит там рядом с вами. Вы хотите получить крещение Святым Духом? Если это так, поднимите руку. Это так. Хорошо, верьте в Господа. Просто ничуть не сомневайтесь. Увидел, что кто-то приближается на расстоянии, но я не смог определить, где именно это было. Да, это мужчина, который сидит вот здесь, теперь я его вижу. Он тоже со мной не знаком. У вас проблема с желчным пузырем. Свищ. Вы не отсюда. Вы из Джорджии, из местечка под названием вроде Хабермилл, штат Джорджия. Хорошо, теперь верьте и возвращайтесь домой и будьте исцелены. Вы верите от всего сердца? Один сидит прямо здесь сзади, тот свет стоит над тем человеком. Они молятся за близкого человека, у которого рак не спасен. Верьте. Имейте веру и не сомневайтесь. Я просто наблюдаю, понимаете? Вот он здесь. Леди, которая склонила голову и молится. У нее проблемы со ступнями и коленями. Я не знаком с вами, правда? Если мы не знакомы, поднимите руку. Возвращайтесь к себе домой в Нью-Гэмпшир, ведь вы оттуда. Верьте, Господь сделает вас здоровой. Леди сидит там в конце с девочкой, молится за нее, с болезнью почек, сидит прямо там в конце. Она тоже из Джорджии. Миссис Кейсон, вы верите от всего сердца? Вы принимаете это? Сестра говорит, да. Хорошо, тогда езжайте домой, будьте здоровы. Я не знаю эту женщину, никогда в жизни ее не видел. Если мы не знакомы друг с другом, помашите рукой, леди. Верно. Вот здесь сидит еще один мужчина. Он тоже из Джорджии, не знаю его, никогда его не видел. Но я увидел, что он родом из персиковой местности. Верно. У него проблема с печенью. Верно. И артрит. Он сидит на самом заднем сиденье. Верите от всего сердца, сэр. Хорошо, возвращайтесь и будьте исцелены. Рядом с вами кто-то сидит, леди. В самом конце, на самом последнем ряду. Нет, это не для нее самой, она молится за своего сына. Это так. Вы верите, что Бог может мне сказать, в чем дело с вашим сыном, леди? Я не знаком с вами, но Бог знает вас. Язвы и психическое заболевание. И он не отсюда. В Дейтоне, штат Огайо. Если это так, поднимите руку. Теперь верьте. Вы знаете, что он жив? Он тот же Иисус вчера, сегодня, вовеки. По крайней мере, 8-10 человек я никогда в жизни не видел. Разве не так? Теперь пусть Бог Небесный, который присутствует здесь, исцелит и сделает здоровыми тех людей. Но это исходит от помазания Святого Духа, не от меня. Пусть тот Бог, который может различать помышления разума и доказывать, что Он, Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же, пусть Он пройдет вперед и исцелит больных. Он Бог вовеки веков. Вы верите в это? Кто из вас прямо сейчас хочет поверить Ему и принять Его как Спасителя, Исцелителя и как Крестителя и грядущего Царя? Брат Бранха молится за платочки. Во имя Иисуса. О, аллилуйя! Что? Пасхальная печать. Надежнейшая пасхальная печать. Что следующее? Преображение этого тела, чтобы встретиться с грядущим сыном. Мы изменимся в момент, во мгновение ока. Набирайте себе сколько угодно бумажных печатей, но настоящая печать Пасхи — это Святой Дух сердца человека. Вы принимаете Его? Вы верите в Его воскресение? Вы верите, что Он жив во веки веков? Вы верите, что Он здесь? Вы сейчас принимаете Его как своего Спасителя, как своего Исцелителя, как своего Бога, как своего грядущего Царя. Верьте от всего сердца, пока я молюсь за них, за эти платочки. Боже, во имя Иисуса Христа. Многие люди помазывают их. Я верю, что от тела Павла брали платки и опоясание, и люди исцелялись. Вы верите в это? Так, сколько здесь еще больных? Теперь прихожане Скинии. Кто из этого района? Кто из этой округи? Теперь вы поднимите руки. Кто отсюда? Итак, вы верите, что он здесь? Вы верите, что Святой Дух здесь? А ждать? Зачем нам еще чего-то ждать? Он здесь, так что давайте действовать согласно этому. Чарли, как ты думаешь? Аминь. Аллилуйя. О, это обязательно произойдет. Я никого не могу исцелить. Я не могу этого сделать. Мне самому нечем исцелять. Но если вы примете этот Дух, который сейчас на мне, то в аду не хватит бесов, чтобы заставить вас еще сомневаться в этом, и вы обязательно исцелитесь. Я не исцелитель, Он исцелитель. Я не способен увидеть видение, это Он говорит. Просто Он использует мое тело. Так вот, тот же самый Бог сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Сколько здесь верующих? Вы уверены, что вы верующие? Ну, Он сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы, верно? Теперь возложите друг на друга руки. Я хочу помолиться за каждого из вас. О, Боже! О, брат мой! Нечто должно произойти. Нечто просто обязательно произойдет. О, великая пасхальная печать! Ты не какая-то лилия в цветочном горшке, но лилия в долине. Ты недавно говорил. Проговорил через того парня. Ты явился посредством своего слова. Ты явил, что ты истина. Ты истина, Господь. Ты и есть воскресение. Ты сказал, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Всякий живущий, верующий в меня, никогда не умрет. Я и есть воскресение и жизнь. Я есть, не я буду, не я был, а я сейчас. Есть воскресение и жизнь. Тот, кто совершал эти чудеса, этот же самый и проповедовал это слово. Разве в Библии не говорится, что слово Господне приходило к пророку? Кому люди обращались в те времена, чтобы узнать, где истина откровения Божия? К пророку? А откуда они знали, что он пророк? Потому что у него было знамение пророка, печать пророка. Тогда кто является пророком? Святой Дух. Святой Дух написал слово. Святой Дух. Не я, а он. Это он. Я только что сказал вам, Он просто использовал мое тело, Он просто использует мой язык, использует мои глаза, потому что Он знал, что я подчиню их Ему, поэтому Он просто пришел и побудил меня это сделать. Так что это не я, это Он, и не я там с вами, сидящими в зале, а Он там в зале с вами, Он в воскресении жизнь. О, Боже! Боже, поверьте в это! О, люди, поверьте Ему, Он здесь! Так вот, я хочу, чтобы у каждого из вас, стоящего там, была вера в свою собственную молитву. Я хочу, чтобы у вас была вера в то, что я скажу. Я буду просить Его исцелить вас. Я буду просить Его простить каждый грех. А что такое грех? Неверие. Если вы, кто-нибудь из вас, еще не был крещен во имя Иисуса Христа, бассейн готов. И если вы не крещены, то вас удерживало только одно — неверие. Зачем продолжать его принимать? Отрекитесь от него. Разве вы не видите Духа Божьего? Разве вы не видите дела Божьи? Уходите прочь от этих организаций. Войдите в Господа Иисуса. А потом возвращайте свою организацию и просто распространяйте свет. Не волнуйтесь, вы там задержитесь ненадолго. Они вас... Что тогда произойдет? Тогда ваша церковь, в конце концов, будет вынуждена принять решение. Когда я вышел из баптистской церкви и стоял здесь, церквям пришлось принять решение, поэтому они изгнали меня. Это так. Я не сомневаюсь в том, что меня будут изгонять снова, снова и снова, но однажды я буду принят, когда перейду через Иордан. Верно. Вы будете изгоняемы, но когда вы перейдете через Иордан, и тогда одна мысль мое сердце бодрит. Я не буду один у той реки. Это уж точно. Однажды я приду к реке, я не буду... Кто-то, он будет там ждать, чтобы поприветствовать меня. Я просто останусь верным. Здесь он говорил через свое слово. Он говорит через все. Все идеально действует через слово. Никто ничего против этого не может сказать. Это прямо на глазах у людей. Люди, скоро этот голос замолчит. Услышьте меня, услышьте меня. Скоро его больше здесь не будет. Это не будет говориться. Тогда вы будете недоумевать. Но пока вы можете слышать, послушайтесь. О Боже, сотворивший небеса и землю. Эти люди молятся друг за друга. Когда ты воскрес в пасхальное утро, ты доказал, что ты Мессия. Ты доказал, что ты Мессия перед своим воскресением. Ты доказал знамение Мессии, что ты был печатью Божией, которая была в тебе. Ты был запечатан у Бога и не делал ничего, кроме того, что Он говорил. Ты сказал, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу», то есть соблюдая Его Слово. Ведь чтобы угождать Богу, мы должны верить Его Слову и соблюдать Его Слово. И Отец то же самое сегодня, каждый Сын Божий, каждая Дочь Божья, для того, чтобы угодить Богу, должны соблюдать Божье Слово. И, Боже, сейчас мы соблюдаем Твое Слово, возлагая друг на друга руки, и я молюсь за эту аудиторию. После того, как мы услышали проповедь Слова и увидели, как незнакомцы поднимают руки, видим, как Великий Святой Дух направляется туда и рассказывает им даже мысли в их сердце, и кто они, откуда они, что происходит, и все подробности. Как же люди могут еще сомневаться? Боже, это великая награда для тех, которые стояли сегодня утром в больших стенах этой церкви, и у них болят конечности, матери с младенцами, и папы в возрасте. И все ждут, наблюдают, следя, чтобы увидеть хоть одно знамение живого Бога. Потом видим, как Он приходит на место действия и доказывает, что Он Иегова, что Он Иисус воскресший. Я жив во веки веков и имею ключи от смерти и ада, потому что Он сорвал с них печать. Он сорвал печать смерти, Он сорвал печать гробницы, Он сорвал печать ада, Он сорвал печать могилы, и Он вскрыл печать на дереве жизни и крестил нас Своим Святым Духом в это дерево жизни и сделал нас сынами и дочерьми Божьими и поручил нам возлагать друг на друга руки. И верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Отец Божий, так должно быть. Я объявляю посредством силы Евангелия, посредством того Бога Небесного, который поставил меня и послал меня проповедовать Евангелие, посредством того Бога, который написал Слово, посредством того ангела, который присутствует здесь для подтверждения Слова, я говорю это из-за той веры, которая у меня есть по отношению к людям, что дьявол должен будет оставить здесь каждого больного человека, каждого страждущего человека, и сила Божья восставит им хорошее здоровье и силы в память об этом пасхальном служении. «Выйди, сатана! Ты побежден! Иисус победил тебя 1900 лет назад, и ты побежден! Выйди из людей во имя Иисуса Христа!» Пожалуйста, брат Невилл. Аминь. Пожалуйста, брат Невилл. Кто из вас верит? Поднимите руки. Кто из вас скажет так, сейчас я принимаю что Иисус Христос, воскресший, Сын Божий, Он мой Спаситель, Он мой Царь, Он мой Исцелитель. Сейчас я исцелен, я спасен, я буду жить для того, кто умер за меня. Я поднимусь отсюда в обновленной жизни, пойду и буду стараться изо всех сил ради воскресшего за меня. Аллилуйя! Хвала живому Богу! Итак, вы верите от всего сердца. Все, кто примет это на основании искупления, только имейте в виду, однажды сатана вас прижал, но Иисус стянул все это, как шелуху стряхивают с пшеничного колоса. Он стряхнул эту шелуху, и тем самым Он разоблачил сатану. И когда Он воскрес в пасхальное утро, аллилуйя, Он восторжествовал над дьяволом, над болезнью, над смертью, над всякой вражеской силой, и у врага больше нет силы. Он только блефует. Если Он может вас обмануть, то ладно, но если Он не может вас обмануть, тогда вы терпеть не будете Его блефа. Прямо сейчас вы можете получить Святого Духа. Прямо сейчас вы можете наполниться Его Духом. Прямо сейчас вы можете исцелиться, если вы не примете Его блеф. Всякий желающий пусть приходит, чтобы пить воду из источника жизни даром. Если вы верите в это, то поднимитесь, каждый из вас, поднимите руки и получите Святого Духа и силу Его исцеления во имя Иисуса Христа. Конец проповеди. 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 Проповеди.